Библия говорит, что даже давая кому-то что-то, жертвуя чем-то своим материальным, мы в то же самое время можем не иметь Царства Божьего внутри себя. И в 1 Коринфянам 13 главе написано, если и тело отдашь на сожжение, и имение продашь нищим, но без любви. Ну, типа, присосались, возьмите, ладно, я жертвую, как Господь учит. Но с недовольством и с жадностью, то это уже о чем говорит? То нет мне в том никакой пользы. Слушайте, тело отдам на сожжение, но это не будет учтено, потому что не по любви отдано. Из-за чего? Ну, может быть, вынужденность какая-то была, да? Некоторые говорят, что членство церкви – это и есть членство царствия. А вы знаете, что это слишком большая разница? Кстати, вот послание евреям апостола Павла, кажется, 12 глава. Там помните? И к первенцам, и к церкви первенцев, помните, как там дальше написано? Написанных или записанных где? На небесах. Заметьте, в церковь приходят всякие люди, и их записывают всяких. А на небесах записывают кого? Не всех, кто пришел в церковь, а кто из этих призванных Богом верным оказывается. Ибо не все пришедшие в церковь оказываются верными Богу. Не все пообещавшие в крещении, что Господь, ты будешь царствовать во мне, не все исполнили свое обещание, правда? То есть, я пообещал, Господи, буду жить для тебя, не буду грешить, буду распинать. Но все ли делают это? И заметьте, Царство Божие – это когда Господь внутри человека воцаряется. То есть, то плотское желание, которое мною управляло до сих пор, оно должно переподчиниться, перейти в чью власть? Христа. Что тот порок мною уже не управляет. Вот это называется Царство Божие. Мы можем войти в церковь, но если Христос не воцарился внутри нас, и плоть наша не подчинилась Богу, то, заметьте, мы стали членами церкви, не стали членами чего? Царствия Божьего. А заметьте, чтобы попасть в Царство Божие, которое будет на небе, оно уже должно начаться где? На земле. Молитва «Отче наш» говорит, «Да приди Царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небе». То есть, как там люди живут, чтобы этот образ жизни стал образом моей жизни, правда? Здесь мы как бы должны пройти подготовительную школу на пригодность жизни в том царстве. И кто здесь входит, здесь учится подчиняться этим законам, конечно, не по принуждению, да? Он пригоден продолжить жизнь свою и обучение свое в вечности. И вот эта тема наша, она и сегодня продолжается. Сегодня тема довольно-довольно интересная. Я имею в виду, в каком плане интересная? Я думаю, что на многие вещи у нас сегодня откроются глаза, просто прочитав кое-что из Библии, порассуждав над этими местами. Вы знаете, что тема номер один сегодня во всем религиозном мире, ну, я не буду говорить вообще весь религиозный мир, в частности, христианский. Заметьте, каждая церковь претендует на что? Что она и есть та самая церковь истина, которая от самых апостолов, допустим, или от самого Христа. Кто-то говорит, и от Адама, да? Далее, заметьте, каждая церковь претендует на такую вещь, что у нас есть что? Ключи Царства Божьего или Царства Небесного. И эти ключи, интересно, так трактуются. Кого примем? Понимаете, смотрите, как ключи какие. Что ключи – это кто-то берет на себя власть какую? Принять членство церкви. Вот если примем, то ты уже что? Спасешься. А чтобы я тебя принял, вы мне должны поддакивать. Правильно? Иначе как единство будет? А вот если я вас исключу, не дай Бог, то что с вами будет? Пропали. И поэтому крепко держитесь меня. Ну так всегда объясняют, да? Крепко держитесь в церкви, потому что если мы вас исключаем, то что? И заметьте. Некоторые рассказывают о родословной, кто от апостола Петра начинает свою родословию. Протестантам часто говорят, вы вообще вам 300-400, кому 150 лет, и типа, чего вы тут вообще возникаете, да? То есть по старшинству рассуждают, какая церковь более долговечная в истории, да? 1000 лет, 2000 лет, та, значит, как бы имеет более глубокие корни, а значит и более правильная. Так вот, сегодня мы будем читать на тему, что такое Царство Небесное. Далее, какая очередная характеристика Царства Небесного? Далее, кто имеет ключи? Что это за ключи и от чего они нужны? То есть, что нужно ими открывать или закрывать? Исходя из этого, мы многие вещи поймем для себя сегодня. И какая сегодня церковь истинная, какая не истинная? Кто имеет ключи, кто Петр, кто камень, на ком церковь стоит, да? Вот такие вопросы, о которых очень часто происходят споры. И толком никогда не могут договориться. Почему? Потому что все считают, что мы правильно понимаем. Я иногда задаю такой вопрос. Вы знаете, почему в мире, вообще в мире, не идет спор о том, ну, какая высота горы? Или какая глубина в том или ином месте моря или океана? Знаете, почему нет спора? У всех, кто этим занимается, есть единая точка отсчета, правда? И если у всех есть единая точка отсчета, то и если от нее все считают, то все приходят, что да, действительно, высота такая, глубина такая. Вы знаете, почему в христианском мире и вообще в религиозном мире, почему нет спора, почему есть спор относительно того, кто прав, кто не прав, кто высок, кто низок? Вы знаете, что не было бы этих споров, если бы все отсчитывали от уровня мирового океана, так буду говорить. А этим уровнем, от точкой отсчета, кто является? Христос. Если бы все по Христу, по эталону мерили, то все бы и понимали, кто высоко, кто низко, кто упал, кто стоит, правда? Но знаете, почему идут споры? Считают и меряют не по Христу, а по ком? По себе. Мы объявляем, что наша церковь истинная. А поэтому, исходя из этого, вы, не так понимая, вы какие уже? Не истины. Кто-то говорит, ты, Саша, не прав. Я говорю, если ты прав, то я не прав. Ну, а если я прав, то ты не прав. Ну, чем ты докажешь, что ты прав? Я так считаю. Вы знаете, я так считаю. Помните, апостол Павел говорит, там были люди, которые назывались в первом послании к Коринфянам, там первые главы, с первой по четвертой. В церкви появились такие веяния. Я Павлов, я Кифин, я Аполосов. А скажите, это что, Павел пришел и сказал, вы Павловы, или это они сами определили? Помните, в четвертой главе говорит, кто отличает тебя? Кто тебе сказал, что ты Павлов, или ты Христов, или ты верный, или ты неверный? Кто тебе сказал? Это мы сами себя определили. Я посчитал, что это я правильно понимаю, и объявил вам всем, что это правильно, и кто с нами, кто в нашей церкви, тот и правильный. Кто не так понимает, тот уже не в истинной церкви. Но опять-таки, а чем доказать, прав я сам или не прав? Какие критерии для определения? Ведь я хочу сказать, если мы поймем эту тему, вы согласитесь, мы в этом разношерстном религиозном мире не будем как слепые котята, правда? Я думаю, что никто из вас не заинтересован в том, чтобы попасться в руки к лжепророку, правда? Никто не заинтересован в собственной погибели, все хотят спастись. Поэтому важно иметь правильное понимание на основании Библии, чтобы разобраться, так кто же имеет ключи, кто же камень, где церковь, куда идти? И сейчас мы будем рассуждать на эту тему. Мы будем читать сегодня Евангелие от Матфея, 16 глава. Читаем с 1 стиха. «И приступили фарисеи и саддукеи, и, искушая его, просили показать им знамение с неба. Он же сказал им в ответ, «Вечером вы говорите, будет ведра, потому что небо красно, и поутру сегодня ненастье, потому что небо багрово. Лицемеры, различать лицо неба вы умеете, а знамений времен не можете?» Род лукавый и прелюбодейный знамение ищет, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка. И оставив их, отошел. И переправившись на другую сторону, ученики его забыли взять хлебов. Иисус сказал им, смотрите, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской. Они же помышляли в себе и говорили, это значит, что хлебов мы не взяли. Уразумев то, Иисус сказал им, что помышляете в себе, маловерные, что хлебов не взяли. Еще ли не понимаете и не помните о пяти хлебах на 5000 человек и сколько коробов вы набрали? Не о семи хлебах на 4000 и сколько корзин вы набрали? Как не разумеете, что не о хлебе сказал я вам, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской? Тогда они поняли, что он говорил им беречься не закваски хлебной, но учения фарисейского и саддукейского. Пришед же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников своих, «За кого люди почитают меня, Сына Человеческого?» Они сказали, «Одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию, или за одного из пророков». Он говорит им, «А вы за кого почитаете меня?» Симон же Петр, отвечая, сказал, «Ты Христос, Сын Бога Живого». Тогда Иисус сказал ему в ответ, «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах. И я говорю тебе, ты Петр, и на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. И дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». Тогда Иисус запретил ученикам Своим, чтобы никому не сказывали, что Он есть Иисус Христос. С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин, и первосвященников, и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. И отозвав его, Петр начал прикословить ему, «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою». Он же, обратившись, сказал Петру, «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». Тогда Иисус сказал ученикам Своим, «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам Его. Истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царстве Своем». И еще прочитаю несколько стихов 18 главы Евангелия от Матфея, с 1 стиха. По 5. «По прошествии дней 6 взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился пред ними, и просияло лицо его, как солнце, одежды же его сделались белыми, как свет». И вот явились им Моисей и Илия, с ним беседующие. При сём Петр сказал Иисусу, «Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем здесь три кущи, тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии». Когда он еще говорил, все облако светлое осенило их, и все глаз из облака глаголющий. «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение. Его слушайте!» И услышавшие ученики пали на лица свои и очень испугались. Я на что хочу обратить ваше внимание пока что из 17 главы. Заметьте, в 16 мы говорили, читали о том, что Господь говорит ученикам, что «Ты, Петр, на сём камне создам церковь Мою». Создам, заметьте, не сказал, что уже создал. Вот вы уже ходите, и вы члены Моей церкви, да? А заметьте, создам, что это будет когда? В будущем. И дальше сказано, и дам тебе ключи, заметьте, дал или дам. дам в будущем. И дальше ты этими ключами как бы будешь что-то отворять, что-то затворять. А прежде чем я дам ключи и создам церковь из вас, и вы будете в ней как бы столпами, то я некоторым из вас, наиболее готовым, предварительно что-то хочу показать. И заметьте, что же это за видение на горе Преображения? Они видят сначала вообще преображенного сияющего Христа, слава как бы Божия, да? А потом такая интересная картина. Является Иисус, Моисей и Илья и беседуют. Скажите, ну так что же они увидели? Так что же они увидели, ученики? Ну сидит Иисус, разговаривает с Моисеем и Ильей. Ну и что? Вот это и есть Царство Божие, так будем сидеть и заниматься говорением? И заметьте, вы заметили в Евангелии, кто из апостолов, бывший здесь на горе, описал, о чем разговаривал Иисус с учениками? Вернее, с учениками, извиняюсь, с Ильей и Моисеем. Вы заметили, что нет описания, о чем же разговаривали? Они увидели, ну сидят и разговаривают, ну и пусть разговаривают. Они даже не удосужились обратить внимание на что? О чем они разговаривают? Еще вопрос. Не только о чем, а еще что? Смотрите, какой вопрос задает Господь Бог в облаке сияющем. Смотрите. Когда Он еще говорил, все облако светлое осенило, то есть осветило их, кого их? Учеников вот этих. И дальше. И все глаз из облака глаголющий. Сей есть Сын мой возлюбленный. Заметьте, за что я его люблю. Сей Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Душа моя как бы к нему благоволит. Его слушайте, послушайте, что он говорит и как он говорит. Но никто не послушал, не удосужился запомнить, о чем же речь шла, или хотя бы быть внимательным. Вы знаете, что это за картина? Вот это на горе Преображения. Заметьте, Моисей – великая личность. Илья – великая личность. Ну, Иисус – великая и большая, правда? И слушайте, Иисус беседует, не учит, не командует, не стоит за кафедрой, не сидит на престоле и не требует поклонения от Моисея и Илии. Вы поняли, почему? Он говорит, вот это и есть Царство Небесное. Иисус, будучи главным Спасителем, там, когда будет с нами общаться, не будет подчеркивать, что Он главный и требовать себе подчинения. Скажите, ученики, которые мечтали о Царстве Небесном на земле, как они его представляли? Что они там будут служить, ноги всем омывать? Или как они представляли? Дорвемся до престола, взаймем, будет новый Синедрион, Нового Завета. И так как те заставляли нас поклоняться, так как те с нас снимали деньги, да, налоги брали, так мы теперь будем брать. Власть поменяется, и мы тем же методом будем заставлять вас подчиняться нам. В ихнем понятии было, что Царство Небесное – это просто смена очередная власти. Ты поцарствовал, а теперь уйди. Теперь ты не прав, что ты так плохо вел, а теперь я сяду на твое место и буду так же править. А Господь говорит, а там совершенно не так. Вот говорит, вам показывается видение. Иисус беседует с великими людьми не в роли Господа, а в роли друга, собеседника. И Бог как бы говорит из облака ученикам, «Сей Сын мой возлюбленный, за что я его люблю?» За то, что Он так просто разговаривает с людьми, что люди в Его присутствии не чувствуют себя к тем. Ну, какими-то отбросами, да? Заметьте, Иоанн Креститель, я уже вам говорил, был высокого мнения о себе. Кстати, вот в 16 главе мы только что читали. Иисус спрашивает учеников, за кого люди почитают Меня, Сына Человеческого? Заметьте, как Он себя называет? Сын Человеческий, я такой же человек, как и вы. И они отвечают, кто за Иоанна Крестителя? Слушайте, Иисус себя называет Сыном Человеческим, а люди некоторые считают Его каким-то великим Иоанном Крестителем, который Его убили, но который как бы воскрес или явился. Иные, смотрите, за Илию, слушайте, а иные за Иеремию. Вы обратите внимание, почему вот такое идет расслоение. Кто за Иоанна, кто за Илью, кто за Иеремию? Вы чувствуете, как какой-то так ранги какие-то, да? Генерал, полковник, там капитан, может, какой-то, да? Кто как считает? А он не спрашивает, а вы за кого? Ты сын Бога живого. Так заметьте, люди, ученики говорят, ты сын Бога живого, а он сам себя называет каким? Сын человеческий. Что я такой, как и вы, и я не хотел бы, чтобы вы себя чувствовали в моем присутствии хоть как-то униженным. Я такой же, как и вы, и я хотел бы, чтобы вы в моем присутствии себя как чувствовали? Очень просто. Я очень простой, очень доступный, могу понять, никогда не буду лезть в начальники. Именно в этом же величие Царства Небесного, правда? Кто больше на небе будет в Царстве Небесном? Кто унизится, как это дитя, его слова, помните, Христа? Тот и больше. Так получается, кто больше унизится, кто будет больше простым, кто более снисходительным и доступным, тот в Царстве Божьем и кто? И больший. Вы знаете, что иногда сегодня так бывает, что до Бога проще добиться, нежели до президента, до Папы Римского или до пастора церкви, правда? Очередь, запись, приемная, неприемная, да? А у Бога всегда какое время? Приемная. Ночью не спится на прием, пожалуйста, да? Или как один человек сказал, я вечером позвонил 10:30, у меня такая проблема, он говорит, ты смотрел на часы? У меня время отдыха. Я хочу сказать, если овцу кто-то, какой-то волк задирает, скажите, у пастуха это время сна как раз, да? Или он должен скачить, если это его овца? А если он говорит, что ты смотришь на часы, сколько сейчас времени? Это говорит о том, что это наемник. Мачеха может не встать, если с ребенком что-то плохо, а мать, она встанет. Пастырь откликнется на зов овцы, да, на крик. А пастор преподобный может и не откликнуться. И вот смотрите, значит, картина преображения. Бог говорит, за что я люблю своего сына? Заметьте, Христос разговаривает с Ильею и Моисеем, между ними Царство Божие. Заметьте, Царство Божие в чем? В величии, в превозношении или в чем? В согласии, в единстве. А скажите, может ли быть единство, если кто-то старше и кто-то младше? И подчеркивает это. Единство возможно только тогда, когда будет, не будет ни старших, ни младших, да? Ни начальников, ни подчиненных, ни бедных, ни богатых, ни грамотных или неграмотных, да? Так вот, Царство Небесное – это отношения. Вот на небе вот такие будут отношения. Не то, что мы будем в нескончаемую вечность отбивать поклоны Иисусу. Мы его будем просто, как дитя обнимает маму дорогую. Как влюбленный обнимает свою любимую. Вот такое будет поклонение. Где Иисус не будет говорить, правильно, правильно, я достоин, сильнее, сильнее поклоняйтесь. Нет, нет. Совершенно не в этом будет проявляться Царство Божие. Мы будем как самые близкие, самые дорогие друзья. Почти на равных. Я уже так говорю, почти, потому что Иисус будет себя ставить ниже, Он будет слугой, и мы будем там господами. И я сейчас возвращаюсь к 16 главе Матфея. Значит, вы сейчас уже поняли, что признаком Царства Небесного это что? Величие человеческое должно опуститься до уровня самого падшего человека. И если я хоть как-то чувствую свое превосходство над вами, это уже о чем говорит? Я не член Царства Божьего. Я член этого царства земного, где все превозносятся, все борются за власть. Вам такое Царствие Божие не нравится, вам такой Христос, который вы видите во мне гордом, тоже не понравится. Вам не хочется со мной общаться и со мной жить. 16 глава Матфея. «Приступили фарисеи и саддукеи, и, искушая его, просили показать им знамение с неба». Заметьте, почему они просили знамение дать с неба? Что они хотели этим знамением как бы получить? Ты ли Сын Божий? Вот если ты сделаешь сейчас какое-то чудо, то что? Мы поверим, что ты Сын Божий. Заметьте, как написано, кто подошел? Фарисеи и саддукеи, которые не считали себя грешниками, которые думали, что они праведники и что они на правильном пути. Истина у них. И заметьте, они спрашивали не из того, что хотели узнать, а заметьте, искушая. То есть, делали вид, что хотят узнать, он ли Сын Божий. И типа, если ты Сын Божий, то мы тебя примем. А на самом деле, они только делали вид, но не хотели принимать его как Сына Божьего. И заметьте, он же сказал им в ответ: «Вечером вы говорите, будет ведра». Заметьте, почему он не сказал сразу что-то им там прямо, или не сделал знамения? Почему он заводит такой разговор? Заметьте, они спрашивают: дай нам знамение, а то у нас не хватает ума. Ну, типа, ты так все сложно, что-то тут так говоришь, да делаешь. Нам очень трудно разобраться, мы не такие, ну, сообразительные. А он им говорит: раз вы такие несообразительные, до сих пор ничего не поняли, кто я, то я хочу привести вам пример. Вы что, прикидываетесь, что вы вообще ничего не соображаете? И он говорит: вечером, когда вы видите, значит, вы говорите, будет ведра, потому что небо красно. То есть, если вечером закат красный, то как люди говорят, что завтра будет? Ну, кто? Жара. Если это зима, то это будет морозная, светлая, да? Погода, ну, то есть, не облачно, да? Теперь смотрите. И поутру сегодня не Настя, потому что небо багрово. То есть, заметьте, что если тучи идут, то они уже предсказывают, что если тучи идут, то они что-то принесут, и какая-то перемена погоды будет, да? Так он говорит: ну, если вы вообще такие несообразительные, но в жизни же вы сообразительные, замечаете какие-то закономерности и наперед предугадываете, что будет, изменение погоды, да? Есть какие-то признаки в природе на перемену погоды? Есть. Вот вы замечаете, значит, вы не лишены сообразительности. А теперь слушайте, что он говорит. Лицемеры, что вы притворяетесь? Зачем вы делаете вид, притворяетесь несоображающими? Различать лицо неба вы умеете? А знамений времен не можете? Заметьте, он как бы говорит, нелогичность в ваших речах. Вот иногда люди говорят: ты знаешь, я не могу понять, что ты говоришь. А я говорю: ты вот ремонтируешь японские магнитофоны, ты где-нибудь учился? Нет. Ты машину ремонтируешь, да гайки разобрал, собрал и отрегулировал. Ты где-то учился? Нет. Ты дом выстраиваешь от фундамента под ключ. Ты где-то учился? Нет. Газосварку умеешь? Где-то учился? Нет. Ты хочешь сказать, что ты вообще туповатый человек? У меня не получится так сесть магнитофон, чтобы я его научился отремонтировать. Если я не понял, мне нужно учиться и учиться. Он сел, сообразил, сделал, отремонтировал. А говорит: а вот то, что ты говоришь, ты знаешь, у меня не хватает ума. Скажите, если там хватает, разве здесь сложнее, чем японский магнитофон? Или ремонт машины, регулировка карбюратора? Заметьте, если человек что-то хочет сделать, чему-то научиться, что-то понять, он учится, получается все. А если не хочет, он что говорит? Я несообразительный. Иногда люди так говорят: то, что ты, Саша, рассказываешь, это для сильных волевых людей. А я говорю: а вы хотите сказать, что вы слабые и неволевые, да? Да, когда достигать Царства Божьего, мы очень слабые и неволевые. Кинь $100 и сказать, кто быстрее добежит. И вы увидите гениальные рекорды. Кто-то пожилой обгонит молодого. И полный перепрыгнет то, что не перелезет худой. Вы замечали, что в жизни мы не всегда флегматики? Замечали? И тот, который медленный, кое-где рекорды бьет. И если где-то свое урвать, вы заметите, какая напористость. Далее, какая сообразительность. Вот ребенку говоришь: ну почему ты не можешь задачу решить? Ты знаешь, я не могу сообразить. А подходит. Вы замечали, как ребенок обманывает и как тонко продумывает, что даже взрослые не могут сразу сообразить, как тонко ребенок провел родителя. Скажите, он вообще не соображающий? Но если был бы не соображающий, то так бы и не обдурил родителей, да? Если родителей дурит, да очень заумно, это говорит о чем? И смекалка есть. Почему же нет у тебя смекалки в простых вещах? Пойди сделай. И не хочешь. Говорит, не понял. И очень часто люди говорят: мы не можем понять. Скажите, неужели между добром и злом трудно разобраться? Любовь и ненависть трудно отличить. Делать добро или делать зло? Неужели это такая высшая математика? Просто мы понимаем, что нужно что-то делать, прилагать усилия, нужно бороться. Но не хочется. И мы пытаемся что сделать? Показать, что мы не понимаем. Господи, открой мне, тебе что, не открыто? Ты что, не понял, каким надо быть? Да понял, но что-то не открывается мне. Узкие слишком ворота, может, обойду Иерусалим, найду пошире. Заметьте, ворота Царства Небесного открыты, они узкие. Да? И путь к ним тернистый, узкий. И туда войти можно в какой момент? В любой, правда? И написано, немногие находят. Немногие ходят этим путем, и немногие входят. Почему? Ты понимаешь, это очень сложно, я не понимаю, а он не в нашей церкви. Скажите, Христос в вашей церкви вообще? Наша церковь не так учит. А я говорю, ну а Христос так. Почему тебе учение церкви подходит? Ну вот ты знаешь, она как-то лучше объясняет. Не так, как Христос. Ну говорю, а Христос же будет на воротах, а не церковь. Правда? И Христос вот говорит, род лукавый и прелюбодейный. Заметьте, почему такие слова? Лукавый. То есть это какой человек? Хитрый. Вы все понимаете, он как бы им говорит. Вы просто не хотите этим путем идти и пытаетесь найти причину, чтобы это не принять. Вы помните 11 глава Евангелия от Матфея, где Христос говорит такие слова об Иоанне Крестителе? Кому подобен род сей? Они подобны кому? Детям, которые говорят, вот мы играли, пели, вы не плясали, пели печальные песни, вы не плакали. И дальше он объясняет. Пришел Иоанн Креститель, не ест, не пьет. Но говорил он те же слова, что и Христос. Покайтесь, изменитесь, да? Заметьте, что не было понятно им, о чем Иоанн говорил. Принесите достойный плод покаяния. Если не перемените жизнь, то не надейтесь на то, что вы дети Авраама. Секира, то есть топор, лежит при корне дерев. Всякое дерево, не приносящее плода, всякий крестящийся, не изменивший свою жизнь, будет срублен под корень и брошен куда? В огонь. Скажите, на каком языке? На русском понятно? На английском, вы думаете, их кто-то не понимает? На иврите тоже не так написано? Очень просто. Скажите, в жизни мы друг от друга требуем изменений или просто обещаний? Чего? Простая вещь. Но почему написано «род лукавый», «хитрый»? Почему? Иоанн, заметьте, говорил правильные слова, понятные всем. Но заметьте, народ что сказал? Да так вот вроде бы все правильно он говорит, только вот не ест, не пьет, как-то странно одевается. То есть, ну, заметьте, к чему придрались? Вот если бы он ел вот так, как мы, ходил в нашу церковь и одевался так, как мы, то, конечно, это все правильно, что он говорит. Но только вот в одеянии кое-что и в питании кое-что. Вот из-за этого мы не принимаем. Христос говорит, хорошо, я сейчас буду есть, как вы, одеваться, как вы, и буду среди вас лежать, и ту же песнь спою. Христос приходит, говорит те же слова, и что ему говорят? Он ест и пьет с грешниками и мытарями. Он друг пьяницам и грешникам. Заметьте, опять какое обвинение? Тот не ест, а этот что? Ест. Вы понимаете, на что делается ударение? А он им говорит, и оправдана премудрость чадами Божьими. То есть, чада Божьи, дети Божьи, кто хочет принять эту истину, он не смотрит, из какой церкви этот человек, да? Он не смотрит, что он ест, он не смотрит, что он пьет, во что одевается, а на что смотрит. Что это за человек? О чем он говорит? Говорит ли он о порядочности, о любви? Правильно ли он говорит или нет, правда? А кто не хочет этого принять, он находит причину, за что бы прицепиться, чтобы не принять. Заметьте, самому человеку неохота принимать вот этот путь, чтобы таким стать. Узкие ворота неприятные, Царство Небесное силой берется. А скажите, чем лучше его брать, силой или благодатью? Ну, конечно, благодатью, незаслуженной милостью. Вы понимаете? И когда речь идет о том, что Христос сказал об узких воротах и об усилиях, то я говорю, что он не из нашей церкви, вы знаете. И он говорит, род лукавый, вы просто не хотите идти этим путем. Если бы вы хотели, вы бы не лукавили, сразу сказали, Господи, да, это то, что нужно, да, это то, чего нам не хватает. Вот вы хитрые. И дальше сказано, прелюбодейный род. Вы знаете, почему так сказано? Вы, верующие, обещали быть верными пред Богом, а вы прелюбодейные. То есть, любите день с Богом, день с дьяволом. Вам нравится грех. Вы любите с ним заигрывать, как бы, да? Из-за этого, что вы любите грех, у вас к нему нет ненависти. Вы не хотите его распинать, поэтому вы притворяетесь несоображающими. Придираетесь то к одежке, то к членству церкви, то без галстука проповедовал. Как одна мне сказала, говорит, ты все, говорит, хорошо говоришь, только ты не по Писанию делаешь. Ты, говорит, сидя проповедовал. Я говорю, я правда не по Писанию, надо было возлежавший. По Писанию Христос возлежавший часто проповедовал. Или без галстука, или корочек у тебя нету. Или уже пора от корочек, которые в голове давно уже избавляться. Не в корочках дело, правда? И смотрите, род прелюбодейный, кто хочет заигрывать с грехом, кому нравится грех и кто не хочет от него избавиться, он не примет ни крестный путь узкий, не примет узкие врата, к сведению, что через них нужно заходить, и не будет прилагать усилия, потому что это все равно, что ножом по сердцу. Но он никогда не скажет, что я против святости, против справедливости. Он что скажет? Он не стоит церкви. Он не рукоположен. Он там не ест. Или он там не пьет, или пьет. И дальше сказано. Род лукавый и прелюбодейный ищет знамения. Тот, кто не хочет идти этим путем, он будет искать все время каких-то знамений, каких-то изменений, будем говорить, во внешнем чем-то, да? И знамение не дастся ему. То есть я не собираюсь под таких людей давать знамения. Вам вообще оно не надо. Вы показываете, что вам претит оно. Поэтому сколько бы я вам ни показывал, вы всегда найдете причину, за что бы эти слова не принять. Не дастся вам никакого знамения, кроме знамения Ионы Пророка. А что было за знамение Ионы Пророка? Как Иона был в чреве кита, помните, 3 дня и 3 ночи, и он как бы и что говорит? Что когда я буду убит, да, в такое же время я буду в земле, да, как бы мертвым. А потом, как Иона вышел оттуда, так и я выйду. И когда это вспомните, когда я воскресну, вы поймете, вот это то знамение, а сейчас я вам показывать не буду. И переправившись на другую сторону, ученики его забыли взять хлебов. Иисус сказал им, смотрите, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской. Заметьте, ученики, среди которых был и Петр, они присутствовали вот при этом разговоре. И заметьте, Христос разговаривает с ними, а ученики чем заняты? Они вообще не помнили, о чем разговор, не удосужились прислушаться. Заметьте, как Иисус разговаривает с Ильей и Моисеем, и они точно так же, что не запомнили, о чем вообще разговор был. Главное присутствие рядом с Иисусом. Мы идем садиться на престолы, а нечего уши развешивать и слушать, о чем-то говорят. Главное сесть на престол. И заметьте, Иисус думал, что они стояли и хоть что-нибудь извлекли для себя, а они едут, не помня, о чем разговор, и говорят, мы же забыли хлебов. А он думает о том, говорит, что я сейчас разговаривал с фарисеями, с саддукеями, и нужно было бы напомнить ученикам, чтобы они не подражали им. И заметьте, Иисус сказал им, смотрите, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской. То есть, заметьте, разговор окончился с фарисеями и саддукеями, а Иисус продолжает об этом думать, мыслить, и еще хочет продолжить разговор, чтобы ученики сделали какой-то вывод, да? И заметьте, что они поняли с разговора, когда он им сказал? Они же помышляли в себе и говорили, это значит, что хлебов мы не взяли. Вы поняли? Ты, Петр, и на чем камне я создам церковь? Он о чем помышляет? О короне, о престоле, о хлебах. Уразумев то, о чем помышляли ученики, Иисус сказал им: «Что помышляете в себе, маловерные, что хлебов не взяли?» Если бы было дело в хлебах, неужели вы не помните, вот я уже не буду повторять, сколько вот было хлебов, сколько я наделал и сколько коробов и корзин осталось? Ну неужели у меня мысли хлебами, ну как бы заняты, да? И он им говорит: как не разумеете, заметьте, что в этот момент ученики какие? Они вообще не понимают, о чем Христос говорит, почему фарисеи с ним спорят и искушая его спрашивают, что он им хотел объяснить. Заметьте, они ходят с ним, при этом совершенно темные люди. Как не разумеете, что не о хлебе сказал я вам? Берегитесь закваски, слушайте слово, что такое закваска? Закваски учения фарисейского и саддукейского. А в чем суть этой закваски? Они думали о себе, что они какие праведные. А если праведные, чего-то заниматься говорильней, философией. Давай престолы сади, бери на небо. Ну зачем вот это все рассказывать о там каком-то внутреннем мире, о какой-то радости, какая-то гордость непонятная. Там у нас ее нет, мы же в церковь ходим, как же можно гордиться? Тогда они поняли, что он говорил им беречься не закваски хлебной, но учения фарисейского и саддукейского. Чтобы не быть лицемерами, не быть самоправедными, не быть гордыми, не быть лукавыми и прелюбодейными. То есть, чтобы не стали такими, как они. Чтобы видели свой грех, признавали его, не были самоправедными, шли ко мне и получали благословение, чтобы вы менялись. И дальше, пришед с стороны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивает учеников своих: «За кого люди почитают меня, Сына Человеческого?» То есть вы себя уже почитаете за кого? За министра, кто-то уже и за премьер-министра, да? Я вас спрашиваю, за кого люди меня почитают, Сына Человеческого? Я себя почитаю кем? Человеком. Сыном Человеческим. Обычным человеком. Они сказали: «Одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию или за одного из пророков». Заметьте, люди высоко чтили Иисуса. Все-таки не за простого человека, да? И заметьте, почему люди чтили его хоть за какого-то из пророков, то есть за великого человека, да? Почему? Потому что он никогда не домогался славы. Он делал чудеса, исцелял людей, и что говорил? «Пойдите и расскажите». Или говорил: «Никому не говорите». И заметьте, чем больше делал добра, чем меньше претендовал на власть, на славу, да, на какие-то материальные блага, тем больше становился он в глазах людей. И дальше смотрите. Он говорит им: «А вы за кого почитаете меня?» Симон же Петр, отвечая, сказал: «Ты Христос, Сын Бога Живого». Заметьте, он правильно сказал? В данный момент он правильно сказал. То есть, он понимал, что все-таки то, о чем Иисус говорил, что это правда. Конечно, умом мы тоже сегодня многие понимаем, что это тот путь, его никуда не денешь. Если отменить путь, очень много нужно из Библии выбросить, правда? Но этого нельзя, потому что все знают, что кто добавит или убавит, на том будут язвы, написано в этой же книге. И заметьте, Петр понимал, что он правильно говорит, умом. Но жил ли он так и стремился ли он так к этому? Тут же ниже, когда Иисус говорит, что он должен пострадать, он тут же отводит его в сторону и что говорит? «Да не будет с тобой этого, Господи, пощади себя и нас, если тебя убьют, а с кем же мы будем сидеть? Ты что? Мы же это понимаем совершенно по-другому. Тебя убьют, царь ты не будешь, а мы кем будем? Да и нас же убьют». Мы на такое вообще не настраивались. То, что ты говоришь, что быть святым и хорошим, это хорошо. Но чтобы это все было с деньгами, с властью и с поклонением. И слушайте, что Христос им говорит. Тогда Иисус сказал ему в ответ: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это. Заметьте, но Отец мой, сущий на небесах. Почему сказано, не плоть и кровь открыли тебе это? О чем имеет в виду Христос, говоря вот эти слова, плоть и кровь? У каждого человека есть плоть. Вот вы знаете, есть плотской человек. Человек, которым руководит его греховная плоть, называется каким человеком? Плотским. И очень часто плоть, наше плотское невозрожденное сердце, оно часто говорит нам, давая оценку тому человеку или тому учению. Пример приведу. Плоть хочет, чтобы ее распинали? И скажите, когда кто-то говорит, что нужно нести крест и распинать свою жадность, то сердце как говорит, не от Господа он, не от Господа. Почему? Ты что? Скажите, когда ребенку жадному мама говорит, сынок, поделись с братиком своим конфеткой. Так Иисус учит. А ребенок говорит, мама, а ты же говорил, что он добрый. Ну так я же говорил, что он добрый, поделись и будь добрый. А он же добрый ко мне должен быть. И заметьте, тот, кто скажет, мальчик, пойди за угол и съешь конфетку, чтобы братик твой не видел, для его плоского сердца будет каким? Сатаной или Иисусом? Иисусом. Но скажите, кто к этому побуждает, Иисус или сатана? К жадности. И заметьте, люди, движимые плотью и кровью, люди, движимые плотским сердцем, который не хочет страдать, как только слышат о распятии, а плоть управляет этим человеком, о несении креста, плоть и кровь что открывает человеку? Не от Господа этот человек. Почему? Требует смерти. Требует крест нести. Требует до крови сражаться. Нет, 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 это что-то не так. И заметьте, в данный момент Иисус говорит, не плоть и кровь тебе открыли, в этот момент ты просто... рассудком, через который Господь Бог тебе сказал, понял, да, что я Сын Божий, и этот путь правильный. И он дальше говорит, и я говорю тебе, ты, Петр, и на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Заметьте, почему Христос не говорит, на этих камнях, на фарисеях и саддукеях я создам церковь мою? Люди, оправдывающие свой грех, люди, превозносящиеся над другими, люди, не желающие исправиться, не желающие нести крест, не могут быть теми камнями или теми столпами, на которых Бог может построить церковь. Знаете почему? Любое здание строится на прочном основании, чтобы оно не разрушилось. Пример приведу. Человек жадный, скажите, если это руководитель церкви, столб церкви, скажите, прочный фундамент? То он начнет под себя грести, и вы же сами от него уйдете. Камни все рассыплются, правда? Человек, который будет домогаться собственной славы, потерпит, если в церкви появятся люди талантливее его, он потерпит их. Он эти камни повышвыривает из церкви. И заметьте, на грешниках, при том не хотящих избавиться от греха, и при том мнящих о себе как праведниках, не может вообще строиться церковь. На нечестных людях, на гордых, на жадных, на трусливых, может быть построено что-то прочное, вечное. Эти люди переменчивы. Кто больше заплатит, туда и побежит. Кто больше похвалит, если меня гордость мной руководит, туда и пойду. Где больше славы, там и мое место, если я гордый человек. Но и Христос говорит, на тех я не могу построить церковь мою. И пока что не могу что? И на вас построить. И он говорит, ты Петр. И Петр обозначает что? Камень. И на сём камне я посоздам церковь мою. Некоторые объясняют это место вот так. Может, вы это и слышали. Ну, Петр же не может быть основой церкви, а камень является это кто? Христос. На Петре не может на человека церковь. Она строится на Христе. Правильное рассуждение. Очень правильно. И Библия тем более говорит, что Христос краеугольный камень, да? Но некоторые объясняют, что Христос при этом, говоря вот эти слова, показывал вот так. Ты, Петр, и на сём камне, он при этом палец повернул на себя. Я хочу сказать, это уже не совсем красиво, Христос этим вообще не занимался. Это раз. на сём камне я создам церковь мою. Ну, если ты камень, так уже создавай, уже камень есть. Давай лепи, уже церковь пошла. А заметьте, в будущем он говорит. Он говорит не о себе на сём камне, знаете, на ком? О ком он говорит? О Петре он говорит, что ты сегодня пока что не камень, ты ватный тампон, на котором нельзя тяжелый вес положить, и сразу меняешь свою конфигурацию. У тебя нет еще никаких принципов. У тебя нет твердой любви, которая не перестает. Ты гордый, ты споришь со всеми учениками, и все ученики точно так же делают друг с другом. И он говорит, ты Петр. Имя Петр обозначает камень. Да, ты заядлый, ты домогаешься очень твердо власти. Твоя твердость – это хорошее качество, но пока что оно направлено не на то. Ты должен быть твердым Петром в отношении чего? Уж если перестал бояться, так чтобы не боялся. Если научился любить, так чтобы любил. Да? Приучился благословлять, так чтобы благословлял. А чтобы не было так, раз проклинаю, раз благословляю. Это камень. Это трость ветром колеблемая, да? У тебя должны быть какие-то принципы. И он говорит, ты Петр, и на сём камне в будущем я вижу твою принципиальность, но пока что вижу, что она не туда, ну, принципиальность, но не в ту сторону. Но я вижу в тебе материал, из которого надеюсь построить что? Камень, на котором будет здание стоять. Ты Петр, и я в будущем, когда ты исправишься, создам церковь мою. Слушайте, почему он говорит мою? Если в данный момент на тебе, Петре, будут строиться люди, то эта церковь будет не моя, а чья? Петрова. Если строить на фарисеях и саддукеях, то они научат людей, и церковь будет такая же, как фарисеи и саддукеи. Это опять церковь какая? Не моя. И те плотские, и вы плотские. Это не моя церковь. Моя церковь будет построена на каких людях? С твердыми принципами. Непоколебимыми. Это будет царство, где будет как бы какая-то власть, да? Оно будет твердо. И смотрите, я в будущем создам, пока что в данный момент я не могу на тебе строить церковь. Хотя я вас и посылаю. Я пример хочу привести. Вы помните, Христос посылал учеников по двое, и однажды ученики сходили некоторые в одно селение, их там не послушались, и что они пришли и сказали? Господи, вот мы пошли, они не послушались, стрели им с неба туда, молния так, чтобы пепел был. Хорошее царство, да? Представьте, Петр будет руководитель церкви, кто-то его не послушался, и что он будет говорить? Он скажет такие слова. Я буду молиться, чтобы тебя суды Божьи постигли. И ты для этого поставлен здесь? Он будет проклинать, он будет обвинять в ереси, он будет исключать. А Христос говорит, я пришел что, добивать людей или спасать? Губить или оживлять? И дальше сказано, значит, создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Я хочу обратить ваше внимание, вот такое выражение интересное и довольно странное. Врата ада. Я хочу пример привести. Царство Божие, ну как город небесный Иерусалим, в него он окружен стеною? В стенах есть врата, места, куда нужно входить в этот город. И делается такое сравнение, что у сатаны есть царство свое на земле, да? Господь хочет на земле установить свое царство. И как бы сатанинское царство ограждено своей стеною, да? И там есть свои ворота. А мое царство тоже имеет какие-то определенные границы, стены. И там есть что? Мои ворота. Но такое интересное выражение. Врата ада не одолеют ее. Скажите, а разве ворота борются? Ворота. Почему так сказано? Врата. То есть, врата – это место входа в какое-то царство, да? И заметьте, как мы можем входить? Либо во врата ада, либо во врата Царства Божия. Врата Царства Божия. Почему он так говорит? Врата ада не одолеют церковь. Я говорю чуть-чуть по-другому. Когда ты станешь, Петр, камнем настоящим, то ваши врата одолеют врата сатаны. И почему я говорю сейчас про врата? Дальше Христос говорит, и дам тебе ключи. А ключи это от чего? От стены или от ворот, от дверей? И заметьте, чтобы врата ада открылись, нужно какой-то ключ иметь. Ну, я образно говорю, врата же имеют запоры, замки какие-то, да? И заметьте, что нужно уметь подобрать ключи, да? И я хочу пример привести. Люди, живущие во грехах, они подданными чего царства являются? Скажите, они заключены в стенах этого царствия? Охраняются сатаной, чтобы они не были вырваны для вечности? Запер их, как в тюрьму, закрывают? Чтобы их оттуда освободить, ключи какие-то должны быть? И почему речь идет о вратах? Врата воюют. Я пример вам такой хочу привести. Каждый человек является представителем какого-то царства на земле. Царства всего два. Либо Божие, либо сатаны. Каждый из нас является чем? Вратами. Я вам хочу напомнить один такой стих из Евангелия от Иоанна, 10 глава. Христос говорит, я есмь дверь. Куда? В рай. Я есмь дверь. Кто мною войдет и выйдет. То есть заметьте, что я как бы являюсь дверью. Проем в стене. И другого пути нет. Нужно пройти только сквозь меня. Далее мы говорим, Господи, я бы тебя взял. Я бы тебя принял. А он говорит, помните такие слова? Принявший, кто примет одно из малых сих детей, тот меня. Ты хочешь, Господь говорит, войди в меня. А я говорю, Господи, стань передо мной, и я войду. Он говорит, вот стоит перед тобой какой-то человек. Он может быть нехорош. Он может быть плох. Он может быть не так понимает, не в ту церковь ходит. Принимающий его, не унижающий его, любящий его, входя в него. Так он же грешник, как я в него войду? Я же святой. Он меня не упускает, а Господь говорит, да потому что ты превозносишься над ним, и он тебя в свое сердце не упускает, его ворота, его сердце перед тобой какое? Замкнуто. Если я вам начну проповедовать с того, что у вас не хватает ума, у меня его очень много, я поделюсь, скажите, ваши сердца откроются или закроются? Скажем, видали мы таких умников, правда? Когда кто-то возвышает себя, другого унижает, другой не хочет в это царствие входить, и это царствие в себя пускать. Скажите, гордость отмыкает сердца других людей, которых мы унижаем, или опять наоборот, еще больше запоры и тверже становится, и неприступнее? Скажите, жадность, обидчивость, раздражительность открывает сердца других людей или закрывает? Скажите, гордость фарисеев и саддукеев, которые превозносились и брезговали мытарями, грешниками, блудницами, язычниками, самарянами, скажите, самаряне, грешники, мытари, это были подданные царства сатаны. Заперты были в этом царстве. Хотел Господь их освободить через Израиль. А ихняя гордость могла ли быть принята вот этими людьми, находящимися в плену у сатаны, могла ли быть гордость принята как свет Божий? Хотелось жить с такими гордыми фарисеями, грешниками, мытарями? Хотелось? Заметьте, иудеи претендовали, что у них ключи Царства Небесного? Закхей мытарь жил среди них? Был подданным царства сатаны? А кто, у кого был ключ к его сердцу, чтобы он перестал грешить? Кто открыл двери? Кто освободил его? Кто так смог повлиять на него, чтобы он перестал грешить? Иисус. У него были ключи? Он смог открыть? Теперь заметьте, я о чем говорю. Каждый человек представляет Христа. Вы понимаете, в каком смысле я говорю? Христос – дверь. Я в Христа должен войти. А Христос говорит, меня на земле не будет, но мои дети, малые дети, которых вы не любите, это и есть мои. Это есть, в них есть я. Принявший его, принял и меня. Посетили его, посетили меня. Был болен, пришли к нему, пришли ко мне. Помните, да? Вы это сделали мне. Так заметьте, входить в Царство Божье можно кудою? Сквозь Христа, конкретнее сквозь другого человека. А он-то грешный, а я праведный. И заметьте, каждый человек является вратами какого-то царства, то есть передовая линия, представитель, который представляет чего-то царство. Встречаясь с каждым человеком, мы сразу определяем, он добрый или злой, да? И знаете, почему мы здесь написано «врата воюют»? Увидев, заметьте, Христос говорит, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Как приблизилось? Где оно? Вот Христос подошел, и он говорит, смотрите, вот идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего. В это царствие можно войти? Во Христа. Христос представляет маленькую территорию Царства Небесного, и он же является чем? Дверью, вратами. И заметьте, увидев доброго человека, который вас не унизил, простил, снизошел, помог. Скажите, вам хочется войти в царствие этого человека? Заметьте, мы сквозь этого человека начинаем видеть царя того царствия, которое он представляет. И заметьте, через отдельного человека, живущего по Христу, мы можем войти куда? В Царство Небесное. Так заметьте, живущий в святости является вратами неба, а живущий не в святости, который обижает, который унижает, который грабит, который насмехается. Скажите, видя его, если мы раздражены так, как он нас завел, и мы завелись, то скажите, мы вошли в его царствие? Заметьте, каждый человек является что? Вратами. Каждый человек представитель либо того царствия, либо того. Помните, Христос говорит в Матфея 23 главы. Горе вам, книжники и фарисеи, что вы обходите, то есть, заметьте, вы представительство какого-то царства, обходите, вы как ворота, представительство, посольство, обходите море и сушу, дабы найти хотя бы одного и увести его в то царство, в котором вы состоите. И когда вам удается его заевангелизировать, покрестить, то делайте его вдвое худшим себя. Заметьте, фарисеи были вратами ада. Священники и первосвященники, и начальники синагог, фарисеи и саддукеи, они подстрекали народ, и через них они в ад пошли, израильский народ. Если в доме семья, муж, жена терпит, муж раздражен, жена не отвечает злом за зло, она является вратами чьими? Божьими. Муж раздражен, является вратами чьими? И вот эти двое ворот борются, то есть передовая линия, два человека представителя борются, заметьте, врата. И заметьте, почему врата? Если я тебя допеку, и ты разозлишься, как я, то ты вошел в мои ворота, и ты подданный того темного царствия. Люди, живущие в гордости, в обидах, в дела плоти, я не буду их все перечислять, прелюбодеяние, воровство, обжорство, пьянство, гордость, тщеславие, деньги, да? Похоти различные. Это люди, представители чего? Ада. Я раздраженный, я всех не люблю и вас учу. Вы сквозь меня входите в то царствие. Я ворота, и я вас туда увел. Другой проповедует святость, чистоту. И если вы прислушиваетесь и становитесь такими, как он, то вы сквозь него, как врата, куда вошли? В Царство Божие. И Христос в данный момент ученикам говорит такую мысль. В данный момент вы не являетесь вратами неба. Вы гордые, как фарисеи. Вы обидчивые, как фарисеи и саддукеи, как обычные люди. Если к вам придут люди, почему я вас посылаю, учитесь, тренируйтесь разговаривать с людьми, да? Но вы еще не имеете никаких полномочий. Почему? Если вы объявите, что вы церковь Божья, а люди придут и увидят вас жадными, гордыми, раздраженными, то что? Либо станут такими, как вы, либо вообще уйдут. Такое ли царство, такую ли церковь я хотел создать? И заметьте, пока что вы являетесь вратами ада, а не вратами неба. Пока что вас врата ада одолевают. И заметьте, каким образом, тут же читаем ниже, когда Христос говорит, что я пойду в Иерусалим и пострадаю, и меня убьют, и я воскресну. Заметьте, чувство страха а это методика царства сатаны, да, тут же побеждает врата Петра, да, и Петр что, мужественно стоит или говорит: Господи, ничего, мы верим, мы пойдем. Он тут же говорит: Господи, что? Да не будет с тобою, Господи. И слушайте, Христос тут же говорит Петру: отойди от меня, сатана. В данный момент ты, заметьте, не просто врата ада, а кто? Сам царь в этот момент через тебя мне говорит: ты что, пожалей себя. Заметьте, вы поняли, что он еще не церковь, а врата чьи? Ада. Пример приведу. Допустим, было бы так. Петр с этого момента камень, на котором Христос построил церковь. Эта церковь, ну, я не знаю, сколько времени это было до распятия, когда он говорил эти слова, да? Но представьте, Петр твердо говорит: Христос, Сын Бога Живого, надо верить, за ним идти. И вот Христа распинают. И петух не успевает трижды прокукарекать, как Петр отрекается. Представьте, церковь стоит на этом Петре. Что же было бы с церковью? Как серые мыши разбежались бы, да? Так смотрите, такую церковь Христос хотел построить. Поэтому Христос и не сказал, что я тебе уже дал ключи, что ты уже церковь, что ты уже камень. Нет, ты пока что материал, но довольно-довольно еще не готовый. Будешь готовым, станешь твердым, станешь непоколебимым, перестанешь быть трусливым, не будешь гордым, не будешь отталкивать других от престола, дам ключи. Будешь столпом, на тебе, как на столпе, будет и крыша, и стены держаться. Заметьте, послание Петра, я сейчас чуть-чуть так коснусь, послание апостола Петра уже после того, когда он был столпом. Здесь Петр спорит за первенство, да? А вот он уже пишет, как апостол. Какие его слова? Совершенно не похожи на него самого. И он говорит, первое послание Петра, 5 глава. «Пастырей ваших умоляю я, сопастырь». Почему он пишет «сопастырь»? Вы помните, что в церкви Петр, Иоанн и Иаков были почитаемы кем? Столпами, то есть главные как бы из 12, да? А он себя как называет, не пишет: «пастырей ваших я умоляю, главный столб камень, о котором Иисус сказал». В Матфея 16 главы, да? Он говорит: «сопастырь», то есть не главный над вами, а какой? Один из таких, как вы. «Сопастырь» и свидетель страданий Христовых, и соучастник в славе, которая должна открыться. Пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, как тогда мы, когда ходили за Христом, но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, а раньше было из корысти, они шли за Христом. Теперь, говорит, так не делайте, как мы, вот делали. И дальше. И не господствуя над наследием Божьим, над простыми людьми в церкви, что делаете? Не господствуйте, не начальствуйте. Почему? Это наследие Божье, и вы служители для них, а не как господа, которым вы должны прислуживать. Вы чувствуете совершенно другой Петр. Далее. Но подавая пример стаду своей скромностью и простотой. Дальше написано. Также и младшие, повинуйтесь пастырям. Заметьте, это как бы младшие, то есть наследие Божие, церковь. Повинуйтесь пастырям. И дальше, смотрите, написано. Все же подчиняясь друг другу, то есть и пастыри, подчиняйтесь кому? Что может кто-то из церкви, из простых людей тоже что-то сказать умное, правда? И постарайтесь не пропустить этого и не мните о себе так, что вот лучше меня нет никого и умнее меня. И дальше написано: облекитесь все чем? Смиренно мудрием. То мудрость заключается в чем? В гордости или в смирении? В смирении, в простоте. Потому что Бог гордым противится. Заметьте, все, кто претендует, что мы, у нас, мы лучше всех, Бог таким противится. И такая, если церковь самая лучшая, то Бог ей противится или дает благодать?
Бог церкви такой противится, пастырю такому противится, и каждому члену церкви такому противится. А смиренным, негордым, дает благодать, дает знание, дает мудрость, дает любовь. И дальше он говорит, итак, смиритесь под крепкую руку Божию, перестаньте выступать. Вы поняли, почему теперь столб? Вот теперь он пишет правильно, а вот те речи были неправильные, многие его, до распятия Христа. И сказано, значит, когда ты станешь вот таким принципиальным, как Христос, вот идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего, то есть врата ада, сам дьявол, искушая меня в пустыне, победил меня? Нет. Вот на таких, когда ты станешь вот такой, как я, будешь проверен, увидишь, твердый ты или не твердый, когда твой дом будет построен не на песке, а на камне, на мне, то тогда что? В этот дом я введу людей. Когда сегодня возникает вопрос, а вот если бы создать церковь, вот такую настоящую Божью, вы понимаете, какая это ответственность? Собраться, назваться. Мы не можем называться церковью. Христос говорит, когда будут ключи Царства Небесного, тогда будет церковь называться, тело мое. А пока не дам ключей, пока их нет и нет отмычек, мы не можем найти общий язык с людьми, с другими, с другой конфессией, с грешниками, с мытарями. Пока мы не находим общего языка, мы церковь или нет? Мы храм Божий? У нас ключи есть? Нет, мы не знаем, как нам связаться. Мы не знаем, как нам объединиться в любви. Мы в одной церкви, но мы не едины. Мы в одной семье, но мы двое, не одна плоть. И смотрите, сказано, дам тебе ключи Царства Небесного. И смотрите, что написано. Что свяжешь на земле, то будет связано на небесах. И что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. Вы помните, мы в прошлый раз проходили 18 главу Матфея, там эти же слова были. Что нужно было связать? Петру или другому ученику гордому нужно было связать, привлечь кого-то из малых, кого-то из погибших, какую-то заблудшую овцу, какого-то грешника, чтобы он почувствовал, что ты его любишь. Заметьте, что нас связывает? Заметьте, не любовь ли Христова привязала нас ко Христу? Правда? И Христос говорит, пока ты не унизишься, а любовь не гордится и не превозносится. Когда перестанешь гордиться, перестанешь превозноситься, к тебе потянутся люди и начнут в тебя влюбляться. И вы будете что? Связаны. А я хочу не мнимого единства какого? Настоящего. Не на словах, а кто бы вас не поливал грязью, кто бы не пускал сплетни, чтобы вас нельзя было разбить. Вот такое доверие, вот такая слитность должна быть. И Христос говорит, пока вы сами еще не связаны. Заметьте, фарисеи и саддукеи были связаны, это была одна группировка или разделенные группировки? Разные, правда? Каждый говорил об истине, и один, и другой, но не могли соединиться. Мы сегодня, каждая церковь сегодня христианская, говорим об истине, и не имеем ключей, как подобрать ключ к другому человеку. Как в любви повстречаться, как в мире поговорить, как поговорить так в радости, чтобы, прощаясь, хотелось еще встретиться. Заметьте, у нас нет отмычек к чему? К сердцам других людей. И знаете почему? Почему не хочется встречаться в следующий раз после встречи? Мы раздражены, мы вспыльчивы, мы возмущены, мы горды, мы обижены. Другой точно так же начинает отвечать нам. Так слушайте, говоря друг другу об истине и не проявляя характера Христа и любви, уважения, смирения и простоты, мы доказываем, что мы не врата неба, а врата чьи. Если к нам не хотят люди идти, если от нас уходят, за нами не идут, если их нужно тянуть в церковь, это о чем говорит? Нет у нас ключей. Так как же мы церковь, как же мы можем людей сюда уводить, когда у нас нет ключей, вывести их из царства тьмы и увести их сюда? Вы понимаете? Дам тебе ключи Царства Небесного. И заметьте, этими ключами ты как бы будешь что? Ну что-то закрывать, что-то открывать. И заметьте, что будет связано на небесах, на земле, то будет связано на небесах. Что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. Некоторые трактуют этот стих так. Я еще попутно прочитаю вам один стих. Это Евангелие от Иоанна, 20 глава, с 21 по 23 стих. «Иисус же сказал им вторично: „Мир вам! Как послал меня Отец, так и я посылаю вас“. Сказав это, дунул и говорит им: „Примите Духа Святого“». А дальше смотрите, какие слова. «Кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся». И вы знаете, что очень часто люди трактуют этот стих буквально. Значит, кому дал Господь ключи, а каждый говорит, что ключи даны кому? Нам. И кому вы отпустите или простите, тому отпустится. А кому не отпустите, не простите, тому что? Не отпустите. И некоторые считают, что право отпускать грехи, освобождать от наказания, кому принадлежит? Ну, тем, у кого есть ключи. То есть, другими словами, священникам, как бы, да? Я пример хочу привести. Помните такие слова в Библии записаны? Кто признается, сознается в грехе, тот будет что? Помилован. А кто не сознается, то что? Не будет помилован. Заметьте, чтобы получить прощение, нужно признаться и раскаяться и принести достойный плод покаяния или нет? Нужно, обязательно нужно. Далее, чтобы без пролития крови, написано, не бывает прощения, я должен доказать свою верность Богу тем, что пролью кровь, распну свою плоть. Да, чтобы получить прощение, нужно умертвить свою плоть. И смотрите, вот этот стих. Если буквально понять, кому вы простите, а он даже не раскаивается, не признает, то что? Ему все равно проститься. Так вы понимаете, сколько и каких людей зайдет в Царство Небесное, если такого поставить? Тем более за деньги, если еще прощение происходит. Я вам всем прощаю. Вы сдайте деньги, пожалуйста. А кто больше, я больше прощу, отпущу. Так получится, Царство Небесное наполнится какими людьми? Нераскаянными грешниками, правда? А здесь имеется в виду, смотрите, ключи. Слушайте. На данный момент и Петр, и ученики, заметьте, являются носителями греха. И мир, к которому Господь хочет послать учеников, является тоже подданными пока что кого? Сатаны, а не рабы греха. Но кому простите вы, знаете, о чем речь идет? Тому простят. Каким судом судите, Матфея 7 глава, таким будете судимы. Выйми сучок из глаза, извиняюсь, выйми бревно из глаза своего, тогда узнаешь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Заметьте, сучок в глазе брата – это порок, недостаток, грех? Скажите, а осуждение – это мое прощение или непрощение? Если я раздражен его поступком, если я вздыхаю тяжело, у меня мир теряется от того, что он грешит. Скажите, я от сердца его прощаю. Я языком могу сказать, я тебя прощаю. Но если говорю с раздражением, то сердце полностью простило или нет? Нет. Там осталась гордость при словесном прощении. Осталось раздражение. И смотрите, кому простите от сердца? Заметьте, какой грешник почувствует, что в вашем сердце не осталось ни нотки обиды, ни нотки раздражения, ни нотки гордости или унижения, если он почувствует, что вы исполнены духа любви, прощения, то и он простится. Как простится? И он станет в плену вашей любви. Он у вас влюбится и захочет поменяться. Пример хочу привести. Заметьте, речь идет, вот он ключик. Когда ты сам освободишься от духа гордости, обиды, раздражения, высокомерия, то что? Станешь похожим на меня. Ибо Царство Божие внутрь вас есть. Мир, который не перестает. Любовь и радость, которые не перестают. уметь снизойти, понять, посочувствовать, приголубить человека, да? А не судить и унизить. Когда вы просите, и у вас не будет, что вы лучше других, умнее других, что вы спасенные, другие погибшие, когда вы, люди почувствуют, что вы такие, как Христос, тогда что? Ваша любовь начнет действовать положительно на тех людей, которые в плену греха. Врата того царствия будут разрушены. Заметьте, он обижен, я его унизил. Врата того царствия еще сильнее закрылись. Он не захочет за мной идти. Он еще будет дальше от меня уходить. Вы помните, мы читали 7 главу Матфея, там написано, не бросайте святыни псам. Все, что мы говорим, святыня, проповедь Евангелия, обличение, это что? Великая святыня, ее нужно говорить и нести как? Свято, без тени раздражения, без тени гордости. Если мы будем это говорить человеку так, как будто бы он свинья, как у иудеев, как пес, как грешник, как мытарь, то что? Написано, дабы они, обратившись, не растерзали вас. То есть, если мы будем вот так нахально их добивать, насиловать, они будут от нас уходить. Они будут от нас бежать, они в царство наше не пойдут, у нас отмычки как бы нет, их сердце не пленяется нашей любовью, потому что ее нет. Они бегут, но видя, что они не могут убежать от нас, что мы их догоняем, они тогда говорят, не хотим мы такого спасения, и написано, и растерзали вас. Не за имя Господне, а за что? Вы уже совсем обнаглели. Я вам сказал, что я не хочу в вашем царстве быть. Я не хочу в вашей церкви быть. Мы тебя будем посещать. Вы знаете, я на даче долго бываю, а у нас есть машина, мы к вам приедем. Тогда уже муж неверующий подходит и говорит, если еще раз подъедете, назад вас увезут. Вы поняли? Мы же вам с любовью пришли. В огне будешь гореть. Ты что, не чувствуешь, как мы тебя любим? Чувствую. Я говорю, прошу вас, давайте отсюда. И побыстрее. Так смотрите, слова. Кому простите? Вот вы замечали, если вы не простили от сердца, носите обиду на ближнего, у ближнего обида тоже остается. Обида, насилие, раздражение не освобождает другого человека от плена тоже обиды, раздражения. Правильно? А наоборот еще больше замыкает. И пока вы сами не простите друг другу, ученики, не перестанете унижать друг друга и не сольетесь воедино, пока между вами не будет настоящей любви по 1 Коринфянам 13 главы, у вас нет ключей, нечего нести этому миру. Только любовь, которую вы видите во мне, Христос говорит, может изменить этих людей. И привожу вам примеры. Фарисеи и саддукеи, которые претендовали, что они церковь Божья, и которые должны были славу Божию донести до языческого мира. Скажите, многих спасли язычников, грешников, мытарей, блудников. Они губили их. Они еще больше их ожесточали и делали пленниками царства сатаны. Не то, что отмыкали, а наоборот, замыкали так, что люди говорили, не хочу никогда. Есть у меня одна знакомая семья, жена долговерующая, муж долгоневерующий. Муж читает Библию, но не идет в церковь. Спрашиваешь его, почему? Он говорит, у меня позиция однозначная. Если она в церкви, я должен быть вне церкви. Если она попадает на небо, я должен быть в аду. Если она в аде, я должен быть на небе. Мы не можем быть в одном месте. Иногда вот человек в церкви такой наглый, знаете, пристает, насилует человека, не уважает, не любит, раздражен им, унижает его. И считает, что он выполняет волю Божью, ну, спасает человека. И потом говорит, представляешь, брат, вот мы с тобой будем нескончаемую вечность. Он говорит, я попрошусь у вас. Я говорю, я не могу представить, что я с тобой вот так всю нескончаемую вечность буду. Царство Божье – это нечто другое. Это когда мне будет хотеться с тобой встречаться. Но ты как приходишь, мне хочется сбежать. Я все время смотрю на часы, ищу причину, куда бы мне слинять. Пример хочу привести. Мы говорим, на небе будем служить Богу, там будет храм, будем поклоняться. Вы замечаете, что иногда, как собрание кончается, радость появляется? А теперь представьте, что это будет на небе. Нескончаемая вечность, вот эти нудные собрания. Нескончаемая вечность, спецсовет будет собираться. Вызывать на совет будут, насиловать, указывать, что делать. Потом будет требоваться пение в хоре 3 раза в день, через пол или через час, как смена караула в армии, да? Славить Бога, говорить «Аллилуйя» всем по очереди. Приятно вообще будет? Нет. Там, где не будет естественной радости, там, где не будет той атмосферы, которая была вокруг Христа, что все грешники и мытари лежали и чувствовали его, себя в его присутствии какими? Нормальными людьми. Им хотелось измениться. Смотрите, фарисеи не имели ключей и не могли, Царства Небесного, и не могли, что? Донести истину Божию до язычников. Почему? Язычники, грешники, мытари еще более замыкались и не любили, не переваривали вообще иудеев. И привожу вам примеры. Христос приходит в Самарейскую землю, садится у колодца Иакова. Самарянка подходит к колодцу, блудница. Вообще, иудей разговаривал когда-либо, тем более пил ли от самарян из одного его сосуда воду? Представьте, если бы сидели там Петр, и подошла женщина-самарянка, хоть бы мужик еще, то еще мужик человеком считается, а женщина же вообще. Что бы они сказали? Они бы унизили, как могли. И заметьте, Христос, унижаясь, просит попить воды. Она говорит, я вижу нечто удивительное. Это 4 глава Евангелия от Иоанна. Как ты, иудей, просишь у меня воды? То есть она этим что сказала? Иудей сроду не унизится, он сроду унизит кого угодно. Я в удивлении. А он дальше говорит, там, если бы ты знала, какая у меня вода, ты бы у меня сама попросила. Он не говорит, твоя вода чепуховая, попил, и говорит, твоя вода чепуховая. Это колодец Иаков. Кто такой Иаков в сравнении со мной? Ты вообще вот читаешь Библию? Нет. Он бы ее унизил. И она бы что сказала? А что ты моего отца трогаешь? Знаете, вот как бывает, когда встречается двух конфессий и сидит у колодца другой конфессии. Ты что говоришь? Баптист или адвентист? Католик? Деве Марии молишься? Вот если бы ты знал, какая у меня живая вода, у тебя же вообще вода там воняет. Вы же не спасетесь. У нас разговор идет конфессиональный, всегда унижающий другую конфессию. Да, Христос пришел в другую конфессию, к самарянам. Как-то они там молились на какой-то горе, и как-то Иакова что-то вспоминали. Ну, кто в какой степени. И смотрите, он говорит, если бы ты знала, то есть он не унижает и не говорит, что твоя вода плохая. Говорит, твоя вода хорошая, спасибо, что дала попить. Но вот если бы ты знала, он не заинтересовывает. Она говорит, хочу, дай. Он говорит, хорошо, позови мужа твоего. Он знал, что у нее не муж. Он сказал бы, говорит, позови своего хахаля, поговорим сейчас, попьешь водички. Она так скромно и как будто бы честно говорит, нет у меня мужа, призналась, да, полностью нет. А он говорит, правду ты мне, женщина, сказала? Такая честность, сроду таких не видел. Правду ты сказала, у тебя нет мужа. И тот, который у тебя не муж, то есть я знаю, мужик, как хочешь его там называй, и те, которые у тебя еще были там, на одной руке вмещаются, тоже не были. Какая ты честная женщина, таких сроду еще не встречал. Заметьте, что он, как он с ней обращается. А если бы он взял ей горькую правду, рассказал, притом, знаете, рассказал бы так, как фарисей это делает. Ну и блудница. А еще и пьет из колодца Иакова. А еще и мессии там что-то. Ну и что бы у нее появилось? Да на какую ты гору ходишь? На той горе только пеньки молятся. Там же дождя благословения нет. Молиться надо в нашей церкви. Так бы мы вообще разговаривали. А он к ней как к человеку относится. Заметьте, ключи открывает. Она во тьме. Она в царстве кого? Сатаны. Она блудница. А у него, заметьте, он имеет царство Божие внутри себя. Любовь, снисхождение, терпение, сочувствие. И теперь смотрите, эта любовь является чем в руках его? Ключом. Он не осуждает, это уже ключик. Он не унижает, это ключик. Каждая деталь любви – это зубчик на ключе, я так буду говорить. И заметьте, замок этой женщины, замок сердца поддался ключику? И заметьте, она говорит вначале «ты иудей», потом «вижу, ты пророк, господин». Слышите, она его уже господином величает. Потом «вижу, ты пророк», а потом говорит «Господи». Слушайте, он говорит «Господи, вижу, ты пророк». А слова «Господи» как бы уже о чем говорят? Что ты, кажется, и выше даже пророка. Ты еще больше. А потом она, он ей говорит, она спрашивает его, «Отцы наши поклонялись там, поклоняются, а вы говорите здесь». А где вообще надо поклоняться? Заметьте, почувствовав любовь, она сама тянется на истинную гору. Если почувствовала унижение, она согласилась остаться на своей горе, в своей церкви. Он ей не говорит, вы на плохой горе поклоняетесь, не там место поклонения. А он что говорит? Поверь мне. И дальше говорит, спасение от иудеев, вы не на той горе поклоняетесь. Но наступает время, я уже тут же сглаживаю, я не хочу возвышать иудеев, они уже тоже давно не на той горе поклоняются. Что истина не от горы зависит, а от чего? Что наступает время, уже настало, когда Бог ищет себе истинных поклонников. А на горах какие? Церковные поклонники – это не истинные, а какие? Которые в духе, в сознании не превозносятся, любят, сочувствуют, спасают, имеют ключи к самым грешным душам и поднимают их из пепла, из руин греха, да? Истинные поклонники, которые поклоняются где? Не в церкви, не на горе, а где? На всяком месте, где? В определенной позе или в сознании, в мыслях и в сердцах. А дальше она смотрит на него, и заметьте, вот этот его разговор. Вы замечали такое? Вот мы читаем это же самое место. Прочитали, вот разговор, вот он договорился, вот она покаялась, вот весь город пришел, покаялся, уверовал. Скажите, а не нужно ли нам обратить внимание на самое важное? Мы заметили внешнюю сторону разговора. Он проповедовал, она покаялась, город покаялся. И нам, братья и сестры, надо что? Проповедовать. Так ведь нужно было обратить внимание, что он говорил, с каким чувством говорил. И не это ли сыграло самую важную роль, что ее сердце раскрылось перед Богом? Главное не проповедовать, как он. Я имею в виду ходить проповедовать. А проповедуя, говорить в том духе, в каком он делал, с присутствием Царства Божьего внутри себя. И она говорит, Господи, читала я, что вот Мессия должен прийти, и на него смотрит. И почему он ей сказал, это я. Она уже постоит и подозревает, мне только не хватает последнего штриха, но по всем параметрам ты кто? Мессия. И он говорит, ну ты уже узнала. Так как же она узнала? Проповеди или с каким духом эта проповедь шла? Царство Божие – это проповедование или проповедование с тем тактом и с той любовью и с той кротостью, как это делал Христос. В чем Царство Божие? В кротости, а не просто в проповеди. И дальше смотрите. Женщина идет в город, зовет людей, и они уверуют. Смотрите. У Христа были ключи? Открыл город. Освободил пленников. Дальше, смотрите, второй пример. Блудницу приводят фарисеи. Фарисеи считали, что вот какие ключи. Вот как человек освобождает от греха. Вызвать, поставить перед всеми. Высмеять хорошенько, рассказать, что он творит. А потом зачитать, что написано в законе Моисеевом. Что надо делать с такими? Побить. Скажите, вот эта методика помогла блуднице? Она что, не слышала, что нужно этим не заниматься любодеянием, блудом? Слышала. То, с каким духом ей говорили, тыкая, унижая, оскорбляя, вызывало у нее желание открыть свое сердце и покаяться, и прийти в эту церковь? А может, она так и говорила, гуляла и буду гулять, назло вам. Как ему же иногда говорит, когда жена с любовью ему говорит, опять нализался. Он говорит, пил и буду пить. Заметьте, мы не открыли дверь сердца этого человека, а что? Упреком еще более закрыли. И заметьте, Христос, который, заметьте, ключи имел даже к сердцу фарисеев, они же тоже были пленниками этого царствия сатаны, да? Мог бы взять так, этим же методом, взять этих фарисеев, которые стояли перед блудницей и говорили, что написано, взял бы и сказал бы, там, по имени называя одного, слушай, а вы народ слушайте тоже, а ты позавчера где был вечером, помнишь? В кусты помнишь вот тот овраг? Скажите, от этой бы речи тот бы фарисей захотел покаяться? Он бы возненавидел Христа. И заметьте, Христос даже к фарисею, обвинителю, ключики подбирает. Пишет на песке. Даже так пишет, что ни один из учеников не прочитал, что написано. Чтобы тоже тот не осудил и фарисея. Потому что Петр бы прочитал, сказал, ого, гордый голубчик, летает птица высокого полета. А Петр не высокого, он вообще не грешит, да? И поэтому Иисус пишет мелко тому, кто первый стоит. Тот читает, а он пишет, где он и с кем, и когда, и сколько. И этот человек тихонечко делает, включает заднюю передачу и делает вид, что его ищут, жена ждет, уходит. Но скажите, он его обидел, Христос? Далее, он пишет второму. Второй читает и тоже так же само задним ходом удаляется. И так, сколько там их было. Стоит блудница. Если бы он сказал, ну что, проститутка, теперь твой черед, слушай. Так ты в чего там? Гуляешь? Ну так приятно вообще слушать такую речь. Он на нее посмотрел. Голова опущена. Она сама понимает, что этого нельзя делать. И он говорит, женщина. И в этих словах что чувствуется? Женщина. Где твои обвинители? Она говорит, нет. Ушли. Вот и я тебя не осуждаю. Иди, больше не делай. И она становится той Марией. Скажите, врата. Она была вратами ада. Мужчины, которые к ней приходили, попадали как... Кстати, в притчах Соломон часто пишет, блудная женщина, преисподняя, и многие туда, заметьте, ад, преисподняя, место, где покойники, да? И многие ею как бы совращены туда. И заметьте, она была вратами ада, и многих своим блудом туда же. Теперь она стала кем? Подошли врата Царствия Божьего. И простили, и не унизили. И заметьте, ключик. Здесь вроде бы речь идет не о буквальных ключах, да? Я сейчас говорю именно, в чем ключик? Чем больше унижали, тем сердце больше замыкалось, зажимались двери, и входа туда не было. А тут впервые она почувствовала такое отношение. И что произошло? Она стала, заметьте, врата царствия победили врата ада. Подданные царствия сатаны стали подданными царствия Божьего. Почему мытари и блудницы окружали Христа и возлежали вокруг Него? Почему они в Его присутствии чувствовали себя счастливыми? Ключики подобрал к ним Христос. Следующий пример. Закхей мытарь. Ведь он слышал от иудеев, он слышал, что то, чем он занимается, грабежом средь бела дня, что это нехорошо. Но тот дух, с которым ему говорили, сумели такие проповедники с таким духом его освободить из плена этого греха? Сумели? Нет. Христос идет. Закхей вылез на дерево. Он, проходя мимо, говорит, Закхей, я хочу быть у тебя сегодня в доме. Заметьте, вот это снисхождение и любовь, невзирая на его грех, оказалось тем самым главным фактором, благодаря чему он покаялся. А упрек. Вот то, что Закхею никто руку никак не хотел подать, потому что это считалось осквернение страшное. То, что никто не хотел в его дом войти, сидеть с ним на одной скамейке, это говорило о чем? что эти люди с таким методом, с таким отношением не могли спасти этого человека. Да, он был вратами ада. Да, он отбирал, из-за этого многие иудеи злые ходили, раздраженные. Но кто-то же первый должен был стать вратами неба. Кто-то должен был ключи подобрать. Заметьте, один другого завел, и оба друг друга заводят. И оба подданы одного и того же царствия, где грызутся все. И Христос говорит: Закхей, я хочу сегодня быть у тебя в доме. Или там покушать хлеба. Такого отношения, такой небрезгливости он никогда ни от кого не ощущал. И он падает из этого дерева и говорит, какие его слова? Половину имения продаю, раздаю нищим. За что? Что он ему такое сказал? Он говорит, я такого отношения еще к себе не слышал. Не видел. За это, только вот за это, заметьте, он, его душа была вообще добрая. Скажите, а может он был обозлен на иудеев за их религию? А может потому он и драл с них, как сидоровой козы? Потому что он видел, что они жадные, что они хитрые, что они подлые, что они друг у друга забирают, он подумал, почему бы мне у них потом не отнять? Они межи передвигали, за взятки судили, вдову-сироту обижали. А почему бы у них не взять больше налога? Он не видел смысла, почему я должен жить беднее. Они входят в церковь, воруют, а я не хожу. Мне тем более. Но душа была добрая, там где-то было сокрыто. И заметьте, ключик подобрал Христос. И он говорит, продам имение, продаю половину имения, раздаю нищим. А кому должен, в присутствии всех, говорит, воздам вчетверо. А ну если Христос так сказал, Закхей, я сегодня у тебя буду дома. Половину имения должен будешь продать, раздать нищим. И кому должен вчетверо, понял? Понял. И что бы он сказал? А я тебя, говорит, не звал, тут много ходит таких мессий. Пришел. Умник нашелся. Я работаю, а ты вообще тут не я здесь, промежу прочим, ходишь тут. Братву собрал. С ящиком. Я работаю. Официально. То есть, вот даже вот такая интонация могла бы вызвать, что... Вы замечаете, как среди нас, в семьях, в церкви, кто-то согрешит и как его отчитывают? Вы замечали, вот с каким духом на совете церкви всегда разбирают грешника? Замечали? И вы поймете, почему человек тот не хочет освободиться. Его добивают. Так что, брат, опять согрешил? Ну что, братья, что вы считаете, что с ним надо делать? Это что, чувствуется снисхождение, да? Желание помочь или, ну как, порешим? Кому просим, просим, кому не просим, не просим, да? Сейчас решим твою судьбу. Так вы замечаете, какие члены совета должны быть, которые решают судьбу человека? С каким чувством нужно отнестись к тому, который согрешил? А кто-то говорит, так они же нас позорят. Скажите, разве больной пациент, который ходит к врачу, он позорит врача? Или наоборот, ему слава? Иногда мне говорят, Саша, ты посмотри, кто вокруг тебя. Тот три раза за прелюбодеяние исключен. Тот Джек со стажем таким. Тот такой, а тот такой. Тебе не стыдно? Говорю, нет. Горжусь. Говорю, они должны были прийти к тебе, но они чувствуют, что ты их не полечишь. Но они же не вылечились. Но, говорю, не потеряли надежды. А тебя сразу бьют после первой процедуры любви. Я, может, не так люблю, но не бегут, хоть тянутся. Есть же надежда какая-то. Хоть не полностью еще ключик подобран, но уже хоть из 8 зубчиков 4 подобраны. Слышишь, уже что-то крутится. Наметки какие-то появляются. Так сказать, грешник разве позорит церковь? Если он сам идет туда, не хочет уйти, и слышит, что это грех, но не хочет оттуда сам уйти, значит, есть у него какая-то привязанность, связан он чем-то, что-то почувствовал доброе. Значит, если мытари и грешники окружали Христа, значит, почувствовали, что можно вылечиться? Почувствовали желание избавиться от чего-то, правда? И вот смотрите. Вот я вам привел примеры. Вы увидели, в чем ключи Царства Небесного? Если бы Христос не имел Бога, Отца царем в своем сердце. Если бы дьявол хоть что-то имел в нем, во Христе, хоть что-то негативное, скажите, его бы окружали грешники? К нему бы тянулись люди? Нет. И заметьте, он не проповедовал до тех пор, пока Господь в нем не воцарился, пока ключей не получил. И заметьте, учеников он, заметьте, посылал на работу, но это только была тренировка, идите попробуйте, посмотрите, что у вас получается. Многих ли они привели? Они привели. Крестили, написано в Библии, да? И ходило 70 учеников, неизвестно чьей проповеди, от Петра, Иоанна или от Христа. Ну и 70 отошло, и 12 отошло, и один из них предал, один из них отрекся. И заметьте, Христос говорит в Деянии 1 главы ученикам, уже после того, как Он воскрес и явился ученикам перед Своим Вознесением. Деяние 1 глава 4 стиха. «И собрав их, Он повелел им, не отлучайтесь из Иерусалима». Что такое «не отлучайтесь»? «Не идите проповедовать по Иерусалиму, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня». Скажите, чего они должны были ждать? Пока, ну, излитие Святого Духа. А излитие Святого Духа – особый знак, как знамение от Бога с неба, что это Мои дети. Вы этого знамения не можете получить до тех пор, пока предварительно к чему не придете. Пока не станет у всех одно сердце и одна душа. Не выходите из Иерусалима, не проповедуйте, не говорите, что вы церковь, что вы столпы, что вы камни. До тех пор, пока вы что? Внутри себя не почувствуете Царство Божие и не свяжетесь друг с другом. Пока у вас не будет одно сердце, одна душа, не идите, потому что все, кто придут и увидят вас спорящих, что сделают? Тоже начнут спорить и разбегутся и скажут обои и обои, что фарисеи спорят, что вы спорите. Новая партия, новые знамена, но старые принципы. Жизнь одна и та же. И дальше он говорит, ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым. Посему они сошедшие спрашивали Его, говоря, не в сие ли время, Господи, восстанавливаешь Ты царство Израилю? Они понимали еще буквально в этот момент. Еще понимали так, потому что Он им говорит, не ваше время знать времена и сроки. Но Царство Божие как раз уже восстанавливалось. Но какое? Я имею в виду, с буквальным царством, как на небе? Или это было на земле? Нет, без престолов, без государственных границ, да. Но Царство Божие началось. Где двое или трое, или 12, или 120 во имя Мое, где у всех дальше пишется, ученики, 14 стих, все они единодушно пребывали в молитве и молении. Что такое единодушно? У всех была одна душа, у всех раскаялись свои греха, все поняли то, в чем обличал Христос, и все просили друг друга прощения, и больше не хотели заниматься тем, чем занимались раньше. Унижать, спорить, по головам идти, к престолам и властям. Все были, пребывали единодушно в молитве и молении. И дальше описывается, там их было 120 человек приблизительно. И когда они пришли в это состояние, что произошло? Излитие Святого Духа. А теперь я хочу сказать, скажите, ключики появились у Петра, у Иоанна, других апостолов после излития Святого Духа? Да. Какие ключики? Первая проповедь и крестилась сколько? 3000 или 5000 второй раз, да? Ключики. Другие входили, и все единодушно пребывали в храме, помните? В молении, в преломлении хлеба. Между ними не было учителей, между ними не было пасторов, между ними все они были братья, у всех было все общее. Скажите, это Царство Божие? И из посторонних туда боялись примкнуть, знаете? Те, кто не хотели жить по этим принципам, они чувствовали, что их любят, но они знали, что сами так не хотим, они посторонние, по ту сторону как бы, да? Они не шли, потому что не хотели этими жить законами. Но кто приходил жить этими законами, Это возможно было? Чтобы 3000 уверовали от одной проповеди. Должно было у Петра чувствоваться в речи уже не выступливость Петровая, не гордость, не унижение. Вы такие рассякие. Да, он говорил крепкие слова, но говорил это с чем? С каким духом? Со страданием, с любовью. Покайтесь, так нельзя делать. Да, вы убили. Но Бог вас любит. Он за вас умер. Мы вас любим. Мы вас не унижаем. Все это может быть прощено. Покайтесь. И они чувствовали, что это уже совсем не тот Петр, который ходил и выступал. И вот заметьте, вот они ключики дальше пошли. Я возвращаюсь к 16 главе Матфея. Значит, вы поняли, дам тебе ключи Царства Небесного. 19 стих. Вы поняли, что это за Царство Небесное? Люди объединяются настолько, что их уже не разобьешь. Эта церковь не разваливается, отсюда не текут, не убегают люди. Сюда тянутся. Сюда не надо тянуть. Люди все истомились от нехватки любви, доброты, справедливости. Их нигде никто не уважал. Если они найдут хоть одно место, где любой человек уважается как человек, как дитя Божие, вы согласитесь, что молва будет о нас, если мы будем такими? Вы согласитесь, что мы сами будем не оставлять такого собрания? Что нас тянуть будет сюда? Мы будем хотеть видеться друг с другом. И сюда люди будут приходить, видя наши лица, слыша наши интонации, правда? Вы заметите, что не сколько мы будем проповедовать и тянуть, сколько люди сами будут тянуться, вот просто будут влюбляться в нас. И будут говорить, с такими людьми мы хотим жить. В такой церкви мы хотим быть. В одной церкви я слышал один такой принцип интересный. Людей крестят в этой церкви, но не говорят, что вы должны ходить в нашу церковь. Мы говорим, мы вас крестим во имя Иисуса. А вы захотите, приходите в нашу церковь. Если вы почувствуете в себе отношение, что вы как член семьи, что вы не униженные, не оскорбленные, не отвергнутые, если вы почувствуете себя родственником, можете остаться. Если почувствуете, что вы не родня, а это очень часто можно почувствовать, скажите мнение, отличное от мнения пастыря или от мнения церкви, и сразу что почувствуете? Это вы не с пятидесятников случайно, родственничек. И человек может встать и уйти. Понимаете, да? Пришел бы сюда субботник, тот, кто воскресенье празднует, чтобы он не сказал, он субботник приперся. И чтобы субботник не сказал, он, говорит, воскресник пришел. А этот языками, таре-бары, таре-бары. Вот обычно же так сразу у нас такая интонация, такие речи. Скажите, они вызывают желание объединиться или наоборот отчуждение вызывают? Это не Царство Божие. Царство Божие не в слове, которое мы скажем наперекор и с упреком кому-то, а в чем? В силе. В силе любви, в доброте, в снисхождении, в умении быть сильным Божьим человеком. Я пример хочу привести. Помните, как Гиезий воскрешал ребенка? Пришел, взял жезл и положил его на что? На ребенка. Ну и что произошло? Ничего не произошло. Вы знаете, что образно символизирует жезл? Власть. Когда мы применяем жезл власть, именем закона, возьму внешний там плач и скрежет зубов, не воскрешает человека. Почему Христос никого не исключал? А пришел Елисей и что сделал? Распростерся над ним, лицом к лицу, уста к устам, глаза к глазам, руки к рукам, и что? И там написано как-то, если мне память не изменяет, согрелось как-то тело, да? И ребенок что? Открыл глаза и устал. Вы знаете, что он этим показал этому Гиезию? Пока ты уста к устам, сердце к сердцу не будешь, пока он не почувствует твою теплоту и твою любовь и желание поднять, а не добить, он что? Не воскреснет. Заметьте, мы человеку должны нести какую-то установку, закон, церковное понятие, доктрину, жезл, упрек или любовь. Не жертву, не закон нужно ему нести. А что нужно нести? Закон это мне. А ему нужно показать закон, воплощенный в жизни и проявленный в любви, правда? Не с субботы, не с языков, не с воскресенья, не с обряда нужно начинать упреки. А вообще упрекать нельзя. Нужно нести первое что? Любовь. Покажи то, чему тебя научили в церкви. Что ты получил от Господа? Стал ли ты лучше? И вот смотрите. Когда возникает вопрос, вот мы сейчас прочитали, создам церковь мою. Вы поняли, когда церковь стала называться церковью? Когда была вот такая слитная, вот такая монолитная, вот были ключи, и каждый член тела чувствовал себя в этом теле родным. Вы сегодня знаете такую церковь? С такими ключами, вот с такими. Теперь, сколько стоят эти все разговоры? Вот у нас родословная самого Адама. Сейчас родословные говорят, у котов с родословной, у собак, у лошадей. У Бога нет родословной. У Бога есть нечто другое. Ты будешь верный, ты войдешь в родословную. Будешь неверный, не будешь в родословной. Некоторые считают, говорят, вот если человек рукоположенный, рукоположенным вышестоящим пастором, то он имеет ключи. Он имеет право управлять, руководить, что-то назначать, там, устранять, да? А почему Христос так не сказал? Скажите, официально Христос посылал учеников своих, а ключей не было и церковью не были. Скажите, по родословии священники, первосвященники иудейские, они были, все атрибуты у них были, священство, должность, рукоположение, погоны, положение в обществе, дипломы, наверное, какие-то были. Но они имели ключи, а у них было Царство Божие внутри? Нет. Некоторые считают, что если рукоположение передавалось, то есть грех с одной головы на другую руками передавался, то это ключи Царства Божьего. Главное, чтобы не прерывалась линия греха, чтобы дошла она до меня. Разве это бралось во внимание Богом? Разве это было признаком Царства Небесного? Заметьте, дам тебе Царство Божие, ключи Царства Небесного, да? И заметьте, а Петр и другие ученики не были в родословии, ну, я имею в виду Аарона там или Левия, да? И дальше сказано, тогда Иисус после этого, 20 стих читаю, 16 главы Матфея, тогда Иисус запретил ученикам своим, чтобы никому не сказывали, что Он есть Иисус Христос. С того времени Иисус начал открывать ученикам своим, что Ему должно идти в Иерусалим. Заметьте, почему Он до сих пор не открывал это? Пока они еще даже в уме не соглашались, что этот путь есть от Бога, Он не мог им говорить, они бы ушли. А когда они уже поняли, что ты Христос, Сын Бога Живого, что все-таки надо, мы понимаем, что правильно идти, с этого момента говорит, Он уже начал открывать. Они уже созрели рассуждать на таком уровне, но не созрели еще жить. Тут же Он начинает открывать, и тут же, заметьте, как только Он говорит, что должен идти в Иерусалим и быть убиту, Петр отзывает его и что говорит? «Да не будет с тобою, Господи, это». Он этими словами сказал, что если вообще этот путь заканчивается именно этим убийством, то не будет этого и со мною, Господи. Я таким путем не пойду. Теперь я хочу обратить ваше внимание. Почему Христос говорит ученикам, что Ему должно идти в Иерусалим? И заметьте, от кого пострадать? От кого пострадать Ему должно быть? От старейшин и первосвященников. А они как раз будут претендовать, что у них ключи в Царствие Божие. Заметьте, и они будут зачинщиками чего? Да, у них ключи есть, только ключи не Царства Божьего, а ключи чего? Ада. Они делают других людей хуже себя. Они народ настропалили против Христа. Народ из-за них кричал «распни». Теперь, почему он говорит, что надо найти ему в Иерусалим? А почему не сказать, да пойду в Самарию, там быстрее примут? Он любил их. Он не уходил. Он не отрекался. Он не унижал. Он хотел до конца явить им любовь. И когда Петр сказал, стал прикословить, то есть спорить, Господи, да не будет с тобою этого. Он говорит ему, Петр, отойди от меня, сатана. В данный момент ты не можешь быть вратами неба, ты являешься представителем сатаны. Сатана сам через себя меня от этого пути отвращает. Ты мне соблазн. Ты меня соблазняешь, подбиваешь, заметьте. В данный момент это тебе открыл Господь на небе живой, или плоть и кровь тебе вот это открыло сейчас? Заметьте, нежелание идти этим путем, кто открывает внутри нас? Плоть и кровь. Наш плотской ветхий человек, которого нужно распять. Он не хочет страдать. И заметьте, что говорит Христос через апостола Петра, в первом послании Петра, 4 глава, 1 стих. Как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью. Какою? Готовьтесь пострадать плотью своею. Готовьтесь ее распять. Ибо страдающий плотью, смотрите, идущий вот этим путем, по которому нужно нести крест и распинать свою плоть, чтобы не унизить, не оскорбить, не раздражиться на ближнего, этот путь приведет к чему? Страдающий плотью перестает грешить. А если перестает грешить, перестает раздражаться, то Царство Божие становится внутри его. А если любовь в нем появилась, то у него ключи. А если появились ключи, то иди, пожалуйста, отмыкай, иди к грешникам. Только тогда я тебя посылаю, когда ты будешь иметь ключи. Если ты будешь унижать, я тебя не посылаю. Если ты идешь с раздражением, говоришь, не от меня это побуждение идти проповедовать. И заметьте, я не против спасения людей, но вы понимаете, какая великая ответственность проповедовать Христа, но при этом не показать его в своей жизни. Когда идет насилие, когда идет упреки, когда идут унижения, мы даже соблазняем одного из малых, потому что мы уже идем как великие, как спасенные. Мы тянем, мы насилуем, мы унижаем. И у людей, наоборот, желание появляется уйти от нас. А если пришел, увидел еще больше, уходит. А потом посылают и говорят, что нужно в церковь диаконам, диаконисам их обратно возвращать. Так они же ушли не из-за диакониса, а из-за кого? Из-за нас, из-за церкви. Они увидели, что здесь не одно тело. Они не увидели любви, они не почувствовали снисхождения, потому они и ушли. Отойди, Петр, ты мне соблазн. И если с таким духом ты другим будешь вот так говорить в церкви, ты им будешь соблазн. Заметьте, любовь, чистота и святость характера Божьего является чем? Ключами Царства Небесного. Заметьте, Павел говорил, подражайте мне, как я Христу. И заметьте, те же пастыри, которые в церкви говорят, что у нас ключи Царства Небесного, говорят сегодня так, а вы на нас не смотрите, вы смотрите на Христа. Почему не смотрите на нас? Они даже добавляют, что любви невозможно достичь на земле. Это будет в вечности. Ну, значит, тогда в вечности у вас и ключи будут. Вы понимаете, да? Значит, в вечности тогда и получите рукоположение. А пока что слезьте, пожалуйста, с кафедры. Кто епископство желает, тот доброго дела желает. Но епископ сначала, прежде чем учить людей и вести их в Царство Божие, должен сначала сам войти в это царствие. А в чем это царствие? Епископ должен быть. И помните, перечисляется качество? Муж одной жены, не пьяница, не бийца, трезв, миролюбив, не сварлив. Помните, да? Хорошо управляющий домом своим, заметьте. Если ты этому не научился, в тебе этих качеств нет, от тебя будут шарахаться люди. Куда же ты их ведешь? Смотрите, психованный ведет спокойных людей куда? В состояние психоза. Гордый ведет в какое состояние? В гордость. Слепой ведет слепого, приведет куда? В яму. Так заметьте, ключами, при помощи которых ты сможешь влиять на своих людей, подопечных твоих, которых тебе Господь доверит. Заметьте, что будет? То, что ты окончил семинарий, у тебя есть диплом на английском языке, который ценится и в Европе. То, что ты знаешь иврит, английский, и богословие ты знаешь, это ли ключи, дающие тебе право управлять? И ключами является подобие твое Христу. Один христианский автор пишет такие слова. Проповедник это тот, который сначала сам пришел ко Христу и изменился в его подобие. Открыл путь, как стать подобным ему. А потом его Господь посылает в этот мир, чтобы он рассказал другим, как прийти не в церковь, не к нему, а ко Христу. И когда он научит их соединиться со Христом, слышать его, научит их жить, он должен отойти в сторону, так как он дает дальше продолжать учить большему учителю, чем он сам. И он должен пойти в мир за новыми людьми. Не к себе приводить. И чтобы быть проповедником правды, то нужно самому к этой правде прийти. И дальше читаю. Тогда Иисус сказал ученикам своим: «Если кто хочет идти за мною, отвергнись себя, отвергнись трусости, отвергнись жадности, отвергнись честолюбия, не будь начальником, не лезь в начальники, не унижай других людей, будь кротким, смиренным, научись любить, научись относиться как великой святыни к человеку, даже если он глубоко пал в грех. Отвергнись всего плотского, что не даст тебе быть камнем, на котором я буду строить церковь». Заметьте, человек, не живущий в святости, не может быть камнем, на котором строится церковь, правда? Если ты будешь честный, принципиальный и твердый в этом, да, вокруг тебя будут собираться люди. Люди, прежде чем присоединиться, они должны почувствовать, что это твердая почва, что это твердый прочный фундамент. Что это не просто люди, шарахающиеся из стороны в сторону, не понимающие, что же самое главное в церкви. А ведь в церкви самое главное не здание, не скамья, не сбор денег, не вечеря, не крещение, а что? Если к любви не придем, все это грош цена этому в базарный день. Семья – это не бракосочетание, не детей пустить на свет и не обеспечение материальное. Если любви нет, радости нет, чепуха все это. Мы не двое, одна плоть, нет радости, нет мира, нет удовольствия от жизни. И вот Христос говорит: «Ибо кто хочет душу свою сберечь, кто хочет свою жизнь, свою плотскую натуру сберечь, не распять, тот не станет камнем, тот не получит ключей». Тот потеряет вообще ее. Не то, что камнем не станет, а станет солью. Помните, на горной проповеди говорится: блаженны какие люди, перечисляются, нищие духом, алчущие, жаждущие правды, кроткие, смиренные, чистое сердце, миротворцы. Почему блаженны? Если вы дойдете до такой внутренней чистоты, я вас делаю зажженными свечами. Далее, вы не будете тогда под сосудами, вы не будете в потаенных комнатах собираться. Я вас сделаю известными на весь мир. Дух Святой зальется, шум сделается во всем Иерусалиме, и все увидят, вот есть народ, вот есть царство, вот есть церковь, где не только говорят, но и живут так. И заметьте, когда вы такими станете, что будете благословлять врагов, что будете любить врагов, молиться за обижающих, будете совершенны, как я, тогда что? Я сделаю вас, как город, стоящий на вершине горы. Есть такое пророчество, Михея 4 глава, 1 стих. «И будет в последние дни гора дома Господня», заметьте, «станет во главу гор», то есть она станет выше всех. В каком смысле? Гордиться начнет? Рекламные плакаты будут в высоту 9-этажки или что? Такая любовь и такое единство будет, какого не будет ни в какой церкви. Каждая церковь как бы претендует, что мы гора, у нас какие-то высоты, у нас какая-то духовность. А эта гора будет выше всех, во главе стоять, что ее будет видно со всех гор, со всех концов земли. Значит, кто хочет душу свою сберечь, заметьте, кто сбережет плотскую душу, эта плотская душа, исполненная зависти, гордости, обидчивости, не сможет открывать сердца других людей, вы поняли? Обидчик, обижающийся, гордый, жадный, никогда к себе не привлечет и не соединит, и не свяжет другого человека с собой. Из обиды перейти в обиду. Что поменяется? Из одной горости перейти в другую, ничего не меняется. Там были жадные, здесь жадные. Что поменялось? Название церкви поменялось, партии. А кто потеряет душу, заметьте, прежде чем стать Петром, тем Петром, на котором церковь построить, что нужно сделать? Потерять, погубить, отрекись, продать все плотское. Кто потеряет душу свою ради меня, чтобы быть таким, как, какой я, Христос говорит, тот обретет ее, но уже твердую, как камень. Лукавый уже не прикоснется. Тогда я сделаю вас камнем, тогда я сделаю церковью. Тогда я вам дам ключи, и не вы будете бегать за ними, а они будут бегать за вами. Заметьте, за хорошим врачом бегают люди, или он бегает за людьми? Вы знаете, почему мы бегаем за людьми и спасаем? У нас такая лечебница, где нужно полежать, а потом в морг всех в основном перевозят. Лучшими не становимся. А соблазняемся, худшими становимся. Начинаем других поносить, над другими превозноситься. Потому мы ходим и, извините, такие деньги в евангелизацию вкладываем, и сколько крестилось, столько ушло через время. Деньги впустую идут. Не на камне такая церковь стоит, если столько уходит. Если церковь говорит, что у нас истина, так чего же вы боитесь, что кто-то с другой церкви придет? Если у вас истина, то же ее разрушите, если это камень. Но если с соломой, то, конечно, достаточно черкнуть зажигалкой, и церкви не стало. Иногда возникает вопрос, говорит, вот почему меня не разрешают в церкви говорить? Ты как пришел, раз сказал, все, люди тебя слушают, нас не слушают. Так может у меня ключи какие-то есть? Я не хочу сказать, что они у меня есть, но если хоть что-то получается, то хоть может какая-то мысль, что может хоть в том направлении идешь. Так может давайте сядем в любви, поговорим. Научитесь и вы, чтобы все мы не бежали друг от друга, а соединились в любви. Может, лучше бы так сделать, правда? Какая польза человеку, если он приобретет весь мир? Заметьте, даже если я весь мир заевангелизирую и приведу свою церковь, а душа моя останется эгоистичной. Скажите, эти люди удержатся вокруг меня? Нет. Но если они придут к Господу, все, и правильно придут, а я при этом останусь эгоистом и гордецом. Смотрите, душе своей я поврежу. Какой выкуп даст человек за душу свою? Могу ли я количеством членов церкви оправдаться на суде Божьем? Нет. Кстати, ученик не может быть выше учителя. То, что они ходят в церковь и остались и не ушли, но на моем уровне гордые, обидчивые, раздраженные, Бог говорит, это не выкуп. Они похожи на тебя, они не шли за мною. Они просто надеются на членство и через членство надеются на спасение. И дальше сказано, ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, тогда воздаст каждому по делам Его. И заметьте, если вы, ученики, как бы Христос говорит ученикам Своим, не станете тем твердым камнем, Петром, если вы не научитесь быть похожим на меня и подбирать в любви ключики к сердцам падших людей, которые находятся на территории дьявола и заключены как бы в темницу, да? Если вы этому не научитесь, и дела ваши будут соблазнять и отталкивать, не связывать, а наоборот отгонять, да? То каждый получит по делам. Не по членству церкви, не по положению церкви и не по количеству крещенных, а по количеству каких людей? Объединенных в настоящей любви. Истинно говорю вам, есть некоторые стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царстве Своем. Не знаю, что там не хочется вам такое сказать, у меня давно такое ощущение, это Царство скоро должно быть. Есть пророчество, о котором я говорю. И хочется мне сказать, что если среди вас, наверное, будут люди в живых, которые не увидят смерти, как увидят Христа, в той церкви увидят ту любовь Христову, которая отобразится. И слава Божия будет покоиться на этих людях. И будет тут поздний дождь, о котором написано в Писании. Ранний дождь в начале жатвы. Жатва началась с момента смерти Христа. В житницу был собран первый сноп, помните, первые воскрешенные в одни, прямо в часы смерти Христа, помните? Когда была смерть Христа, гробы расселись, и многие святые воскресли и явились многим в Иерусалиме. А потом не пишется, куда делись. В Откровении просто пишется, что на небе есть 24 старца. Это вот это они. Они вместе преобразятся с теми, когда будет второе пришествие. Они как бы ждут, чтобы вместе это как бы произошло. Мы как одна семья, и вместе как бы все произойдет. И заметьте, Христос говорит, что не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущий в Царстве Своем. А пророчество, что Царство Божие должно быть здесь, да? Жатва началась, в начале жатвы был ранний дождь, было Царство, а потом христианство отступило. Перестали люди верить в то, что можно жить в любви, подобно Христу. Перестали верить словам Павла, который говорит, «Все могу в укрепляющем меня Иисусе, могу жить в скудости, могу жить в изобилии, могу жить в радости, в братской любви, могу в гонениях, и при этом не буду обижаться». И уже не я живу, тот Павел, который был обидчик и гонитель. Уже Христос живет во мне. Древнее прошло, теперь все новое. Пишет нам Писание. А в одни тех царств, когда мир будет разваливаться на партии, на национальности, когда империи будут рушиться, когда восстанет народ на народ, по Матфея 24 главы, в одни тех царств, по Даниила 2 главы написано, Бог воздвигнет царствие. Жатва началась, первый сноп воскрешенных, это вот святые, в момент смерти Христа воскресли. И был ранний дождь, первая христианская церковь. Пока была святость, пока была чистота, пока не было формалистики, была любовь, был Святой Дух. Стала пропадать первая любовь, и Дух Святой, что ранний дождь прекратился. Но жатва продолжается без проявления чудодейственной силы, я имею в виду в таком масштабе. А в конце жатвы, вы знаете, что в Израиле каждый год в конце жатвы был поздний дождь. И в конце жатвы, перед вторым пришествием, должен быть опять поздний дождь. Вот то, что мы с вами читали, Откровение 14 глава, 144 тысячи стоят на горе Сионе, у них на лицах печать Божья. Вы знаете, какая печать, я уже говорил? Любовь Божья. Их убивай, на них плюй, их обливай сплетнями, их не лица в любви. Они раздражаются, они и мыслят зла. Они молят и благословляют своих гонителей и хулителей. И дальше написано, они поют как бы новую песню. Вы поняли, почему как бы новая песня? Что эта песня не новая, а старая, давным-давно известная. Песня любви Божьей. Это песня вечная. И до грехопадения было, Бог учил любви. И после грехопадения Ветхий Завет, и Новый Завет, и в вечности будем продолжать возрастать в любви. Правда? Они поют как бы новую песню. То есть, эта песня забыта всеми, но они как бы что? Споют как бы новую, заново возродят эту песню. И песня их не будет не песнь, а что? В буквальном смысле слова. Жизнь будет как песня прожита. И заметьте, в одни тех царств Бог воздвигнет царство, которое будет подобно камню, которое ударит по ногам этих империй, которые символизируются. Этих партий и народов, которые смешаются, но не сольются. В церкви люди смешиваются, но не сливаются, не становятся двое одна плоть. У браке люди женятся, смешиваются, но не сливаются, каждый тянет одеяло на свою сторону. А будет царство. И в этом царстве люди должны увидеть Господа. Помните, 144 тысячи стоят на горе Сионе, и посреди них стоит Христос. Люди увидят в ихней жизни Христа. Люди скажут, что мы теперь не сомневаемся. Люди поверят, и весь мир разделится на два лагеря. На почитающих Бога и не на почитающих. На праведных и на нечестивых. Будет всего две конфессии, независимо от конфессиональной принадлежности. Перед пришествием весь мир должен разделиться четко. Если Бог есть Бог, то будем служить Богу. Если Ваал, то Ваалу. Понимаете, о чем речь идет? Не адвентизм спасет мир, не баптизм, не православие, не католицизм, не папа римский. Знаете, кто спасет мир? Те, кто входит в Царство Божие. Настоящие христиане, человеки с большой буквы. Поздний дождь должен излиться. И у меня такое ощущение, что многие из вас, и боюсь, что это будет в ближайшее время, я думаю, что неспроста Бог почему-то такие мысли навевает вот об этом царстве, возбуждает веру в это царствие, да? Открывает Писание именно на эту тему. Вы замечаете, что Евангелие именно как проповедовалось не просто Евангелие спасения людей с грехами и во грехах, а он же проповедовал Евангелие Царствия, правда? Евангелие, освобождающее от греха, родит же Сына и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей своих от чего? С грехами их, да? От грехов их. Значит, заметьте, если мы не спасаемся от грехов, то не будет и спасения вообще от земли. Мы не искуплены от земли, мы подданы этой земле, мы рабы греха. Он придет второй раз не очищать, ибо он это первый раз пришел делать. А второй раз явится для чего? Для того, чтобы забрать ожидающих его уже во спасение. В каком спасении? Они от чего спасены? От власти греха, от власти дьявола. Они уже не подданные царствия сатаны, а подданные царства Христа. И я на этой нотке хочу окончить. У меня есть такое желание, чтобы были вот этим начатком, чтобы было желание вот таким стать, невзирая на то, что кто-то будет с связкой ключей бегать и кричать через ключу. Вы уже поняли? Это те ключи, которые они взяли, которыми закрыли свою камеру и забыли каким ключом открыть, чтобы выйти оттуда. Ничего не с той связкой ключей не сделают. Когда будут тонуть, эта тяжелая вязка их потянет ко дну. У меня такое желание, чтобы появилась вера, появилось желание быть таким, чтобы стремились к этому, чтобы не разваливались, объединялись. И я вам хочу сказать, ровно в такой степени и через столько времени, как мы к этому придем, может Бог сделать камни? Может. Может дать ключи? Может. И прежде чем пойдем отмыкать те души, вы увидите, вы с друг другом научитесь в мире жить. Разговаривая, не спорить научитесь. Научитесь выслушивать друг друга. Понимать и уважать мнение друг друга, а не вот помолчи, сейчас я скажу. Вы здесь научитесь и здесь почувствуете, что ключики есть. В семьях произойдет перемена. Заметят вторые половинки неверующие, что что-то происходит толковое. И это обязательно будет увидено и другими людьми. Вы увидите, в какой степени будет любовь, в какой степени будет Царство Божье укрепляться, ровно в такой степени Бог будет посылать сюда людей. Аминь.